возможность понять, осознать менталитет своего общества, своего мира. И сегодняшняя площадка как раз к этому и призвана. Уроки истории. Когда мы возвращаемся в прошлое, есть такое интересное произведение Джорджа Оруэлла, 1984, где есть такая интересная фраза. Кто владеет прошлым, владеет будущим. Кто владеет настоящим, владеет прошлым. И вот это, хотя оно не совсем, скажем так, христианское это произведение, но в нем заключена очень большая мудрость. Зная свое прошлое, мы с вами можем предположить, какие будут наши будущие. И сегодня, обращаясь к мудрости наших предков, мы находим для себя вдохновение для того, чтобы строить более духовное, более перспективное наше с вами культурное и духовное будущее. Спасибо всем, удачи и всем помощи Божией в этом нашем сегодняшнем форуме, в нашей работе.
Спасибо, Андрей. Вот администрации Павловского муниципального района попросим сказать приветственное слово начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского района Плотникову Веру Александровну.
Ваше Пресвященство. Очень приятно, очень волнительно на Павловской земле праздник Мытья. Будьте сегодня такое высокое собрание, совершенно такое замечательное, замечательное дате. Я надеюсь, что вам с Павлом понравилось, что вы впервые в нашем музее. И хочу выразить надежду на то, что сегодняшний семинар, сегодняшнее наше сотрудничество, соработничество будет плодотворным. И смею вас заверить, что все мы, кто с нашим подчинением трудимся, так сказать, на благо района, на благо людей нашего района, мы все это делаем с чистой совестью, с удовольствием, и всегда очень приятно участвовать в таких совместных мероприятиях. Хочу только всем пожелать доброго здоровья, еще раз поблагодарить за то, что выбрали место Павловскую землю, центральную библиотеку Суровинка, и услышали очень интересные и полезные сообщения.
Спасибо вам, Андрей Александрович. Всегда, когда вот еще участвовал в семинаре, мне приходилось видеть какие-то архивные кадры разрушения храмов, церквей, когда, вот, знаете, сбрасывают колокола, там, наоборот, разрушают какую-то звезду на разрушенный храм эпохи начала революции, ее продолжения, эпохи установления на нашей земле безбожной власти. Всегда какая-то боль появлялась в сердце, что ну как же вот до этого все дошло. И сейчас неоднократно меня посещают такие мысли, а вот в данный момент не повторяем ли мы, и церковь, и общество, те уроки прошлого, которые, в общем-то, привели к этой трагедии. И я много не буду об этом говорить на эту тему, потому что эта тема, она будет красным видео проходить через доклады наших участников. Но первый доклад и слово предоставляется главе русской партии Бискупу Варнаве с основным докладом, с основным выступлением на эту тему.
Уважаемые участники семинара, тема, обозначенная в моем докладе, она как интересна, так и объемна. Я сразу все отозвался, выступить тему сегодня. С другой стороны, времени на то, чтобы подготовиться, сделать такой очень объемный по форме доклад кратким, это сложно. И сделать его так глубоким можно, но для этого требуется много времени. Поэтому я прошу прощения, если что-то шароватости, прошу прощения, если вам немножко затягивается, потому что хочется поделиться информацией, которую я
самое время
люди, народ, человечество в этом процессе обучения являются двоечными, потому что уроки из истории, к сожалению, извлекать народы через человечество так и не научилось. Итак, в истории 20-21 столетия, в ее самых ярких, драматических, страшных событий эпохи, есть смысл сказать вот о чем. Внешние действия человека, которые несут добро или зло, обусловлены его внутренним содержанием, содержанием его «я», запросами его, содержанием его духа. Почему духа? Потому что человек – существо духовное. И дух человека творит себе форму. Наверное, слышали это выражение. Содержание же духа человеческого определяется мировоззрением, то есть набором определенных идей. Идеи облекаются в плоть и кровь, идеи движут отдельными людьми и движут народами. А они могут быть, как известно, не только созидательными, они могут быть и разрушительными. Они могут быть не только добрыми, но и злыми. В этом смысле идеи, концепты – это очень важно, и это не какая-то отвлеченная философия. Что-то, возможно, людям кажется отвлеченной философией, но когда она берется на вооружение определенными людьми, от которых зависит власть, от которых зависит, которые имеют способности и возможности манипулировать людьми, эти идеи действительно приобретают массовый характер. И движет историю. От чего произошло брожение умов? Прежде чем говорить об истории 20-21 века, которая охватывает этот столетний период с 1917 по 2000, еще не наступивший 17-й год, произошла смена мировоззрения. От христоцентризма или теоцентризма к антропоцентризму. Нужно объяснять этот термин, да? Теоцентризм – это стремление человека к Богу. Христоцентризм, понятно, ко Христу. И это главная цель человеческой жизни. И в этом смысле все, что соответствует этой цели, всегда рассматривалось как людьми, скажем, средневековья, рассматривалось как самая главная цель. В то же время, все, что удаляет человека от его главной цели, от Христа, от Бога, являлось, считалось его деградацией, умалением. С чего это началось? И здесь мы видим, что все, опять же, начинается с богословия. Начинается с того, что люди стали постепенно терять вот эту идею теоцентризма. И произошло это, если так вот посмотреть на историю, началось это брожение в церкви. Все это началось в церкви, потому что главное, скажем, средоточие вообще мысли, богословская мысль была тогда, оно было в лоне церкви. И, собственно, с церкви началось вот это брожение. Католицизм с 9 века, то есть западная часть христианства, начала отпадать от восточной постепенно, и окончательный раскол сформировался к 1054 году. Я не буду подробно останавливаться на причинах раскола. Называют обычно причины догматического характера, но там были причины не только догматического характера, потому что догматическое богословие тесно связано с нравственным, и неправильное понимание Бога, неправильное богословие приводит к искажению пути спасения и, соответственно, к искажению мировоззрения человека. Уклонение католицизма, которое можно действительно назвать ересью, православной трактовки, да, уклонение от истины к
конце концов привели к серьезным злоупотреблениям, которые породили протестантизм. А чем характеризуется протестантизм? Во-первых, рациональным подходом к богословию. Во-вторых, ну, тем, что можно назвать пустосвятством. То, что касается пути спасения. А протестантизм можно сформулировать как идею спасения в протестантизме очень кратко. Ее сформулировал, собственно говоря, идеолог протестантизма и основатель Мартин Лютер. Он говорил, что очень просто: верующим грех не вменяется в грех. То есть, если человек верующий, то, в принципе, он безгрешен. Поэтому провозглашалось то, что человек, в принципе, свят. Да, мы праведны, конечно, праведностью Христовой, но, тем не менее, мы праведны. Поэтому, собственно говоря, проблема спасения, как возвращение человека к Богу, как восстановление утерянной связи с Богом, она снимается в протестантизме. И освобождается колоссальное количество времени и энергии для того, чтобы устраивать эту земную жизнь. И в конце концов, вот это вот рациональное и индивидуалистическое понятие пути спасения привело к, с одной стороны, к идеологии либерализма, к атеизму и к другим идеологиям, которые, сформировавшись, стали, ну, настоящими, скажем так, началами великих бед для цивилизации, которые произошли в 20-21 столетии. И атеисты, и фашисты. Вот 20 век, да, он породил атеизм и фашизм как уже явление массовое. И идеология либерализма. Все они имеют своей целью настроить человека на то, чтобы он создавал рай на земле без Бога. И если, скажем, фашизм, атеизм пытается это сделать все-таки, ну, коллективно, да, то либерализм, основываясь на индивидуальном понимании спасения протестантизма, это действительно страшная, разрушительная идеология, которая хуже любого фашизма. Она ставит индивида мерой всех вещей. Он альфа и омега, он индивид, начало и конец, и он для себя определяет, что есть добро и что есть зло. И в конце концов, либерал последовательно отрекается от всех форм идентичности, этнической, культурной, религиозной. И в конце концов, эта цепочка отречений замыкается выбором гендерной идентичности. Что, собственно говоря, мы видим сейчас в происходящих в Европе очень серьезных изменениях, да? И уже законодательно закрепляются эти нормы. Хотя, наверное, Джон Стюарт Милль, основатель идеологии либерализма, наверное, об этом и не помышлял, что так вот идеи будут восприняты и приняты. Но, тем не менее, мы видим, что сейчас действительно для Европы наступила постхристианская эпоха. И понятно, что это приводит к серьезным катаклизмам, желание построить рай на земле без Бога, и забвение о том, что человек существо глубоко имеет существо, которое имеет глубокое повреждение сил своего естества, ума, сердца, воли, и что для того, чтобы, скажем, прийти в норму, он должен, постоянно работая над собой, соединиться с Богом, со Христом, обрести божественную благодать. И только тогда он сможет изменить и окружающий мир. XX век принес страшное, но если вот про, говорить про атеизм, то это все началось еще там с взятой на вооружение были эти идеи, идеологии французской революции, вы знаете. Затем революция это привела к рекам просто пролитой крови. В 20 веке появляется фашизм, а он тоже появился не просто так. Родился он не в Германии, а во Франции как идеология, как идея. А затем в Италии был воспринят не в той форме, в которой он, так сказать, был развит в Германии, скажем, да, Гитлером. Этому предшествовали идеи философа Ницше о смерти Бога, его работа «Сумерки богов», работа его, о чем вещал Заратустра, вот эти вот идеи о сверхчеловеке, о сверхлюдях и о том, что Бог умер, они, ну, плюс еще там был философ такой, Гвидо фон Лист, не привели к теории о превосходстве арийской нации над другими. Ну, превосходство превосходством, но дело в том, что были сделаны и более такие серьезные выводы, страшные выводы о том, что такая лженаука Евгеника была, которая гласила, что все неполноценные люди, все недочеловеки, все, кто не является истинным арийцем, должны быть просто уничтожены. И, собственно говоря, Гитлер начал ведь со своего народа, с немецкого, с Германии. И дело в том, что эти вот газовые камеры, да, и способ умерщвления людей посредством их уничтожения в газовых камерах, да, был применен в Германии еще до Великой Отечественной войны. И газ этот, как он, циклон Б, по-моему, назывался, да? Да, он тогда уже был, в общем-то, изобретен, и тогда уже первые были проведены эксперименты. То есть Гитлер начал, собственно, со своей нации. То есть он брал и делал, так сказать, вот людей, которые были неполноценными, как считались. Ну, скажем, люди, имеющие психические заболевания там, и так далее, какие-то недостатки, они просто уничтожались. Это факт. Затем все это было перенесено и на завоеванные Гитлером огромные территории. Теперь так немножко перейдем к истории нашей страны. Да? Все эти явления, все эти события и, скажем, такие тенденции, да, которые происходили в мире и в политике, и в экономике, они, конечно, отразились и на жизни нашей страны. Наша страна пережила... Вот сколько революций пережила наша страна? Ну вот, некоторые исследователи говорят, что 4, да? 5-го года революция, затем 17-го года революция, ну еще, может, с февральской революции, это тоже была революция, да? Это уже 3, да? Плюс революция, путч, когда у нас был? Да, 91-й, и плюс расстрел Белого дома, когда у нас был? Ну, смотрите, уже 5 революций, да? Войн, это, считайте, 3 войны у нас были, горячие 2 мировые, да? И одна гражданская. Если опять же не считать двух чеченских. Ну, как бы это войной вроде как назвать нельзя, но тем не менее, да, конфликт. И сейчас, и плюс еще холодная. Сейчас идет вторая, считаем, холодная война в такой достаточно острой фазе. Произошло крушение двух великих империй. Это самодержавной Российской империи и Советского Союза. Произошла смена системы власти, да и много еще чего произошло, смена технологических укладов в экономике и так далее. если посмотреть на историю нашей страны, то мы увидим, что и революция, первая революция, она ведь готовилась долго. Она готовилась так активно уже в 19 веке, когда народовольцы пошли в народ, пошли к крестьянам. Они уже были заражены идеями, атеистическими идеями. И постепенно, конечно, надо сказать, что их проповедь среди крестьян сильно уж так не увенчивалась успехом, но тем не менее они пытались сохранить грамотность, но тем не менее плевелы вот этого атеизма, они сеялись. И то, что, собственно, помещики их узурпаторы, что они их там, значит, нещадно эксплуатируют, что надо освободиться от их гнета, все вот эти идеи, они как-то постепенно все равно проникали в плоть и кровь. Плюс реформа 1861 года, как вы знаете, она оторвала многих крестьян, на самом деле, от земли. То есть она, с одной стороны, вроде дала свободу, а с другой стороны, а еще больше закрепостила людей. Просто они уходили в города, уходили на заводы, а это уже среда совершенно другая, они оторваны были от привычной среды. Ну, скажем так, мужское население, оно в основном не отличалось, как сказать, большой религиозностью, а тут уж, так сказать, совсем. И понятно, что агитация в этих рабочих кружках, атеистическая в марксистских кружках, привела тоже к этим определенным результатам. Но вообще многие исследователи считают, что гражданская первая революция началась с того момента, как крестьяне, именно крестьяне, это была крестьянская сначала революция, они начали жечь помещичьи усадьбы. И уж только потом, была совершена эта революция, неудачная революция, так сказать, рабочего класса, попытка совершения государственного переворота. Затем, все-таки вы знаете, мы пережили войну, еще русско-японская война, затем Первая мировая война, революции, когда большевики пришли к власти. Что же происходило дальше? Сейчас я зачитаю немного из работы Андрея Фурсова, который является директором Института российских исследователей, очень интересный историк. Он говорит о том, что вот в 20-х годах, в 20-е годы англо-американская верхушка уделяла двум странам, России и Германии. Это особое внимание вытекало, во-первых, из маккиндеровской логики окружения евразийского массива и недопущения его объединения в единое союзное целое. Маккиндер – это американский историк, географ, который первый, скажем так, создал теорию создания кольца анаконды, так называемого, вокруг евразийского континента, чтобы препятствовать объединению Евразии, для того, чтобы доминировала западная цивилизация, цивилизация суши, цивилизация моря над цивилизацией суши. То есть это 1905 год, самое начало 20 века. Уже тогда эти планы вынашивались, и вот на протяжении всей истории менялась риторика вождей, сменялись там где-то какие-то политические системы, но, так сказать, вот эта карта, эта теория Маккиндера, она продолжает, так, ну, образно говоря, лежать на столе вот, у мировых элит. И это действительно, это не метафора, но так, собственно говоря, и есть. Достаточно посмотреть на работу Бжезинского, да, «Великая шахматная доска», чтобы понять, да, какое отношение к России имеют эти западные элиты. Итак, из маккиндеровской логики окружения евразийского массива и недопущения объединения в единое союзное целое, это первое. Во-вторых, из того, что Россия, СССР и Германия, тут уже говорится о противостоянии России и Германии, которая создана была искусственно. На этот момент представляли собой два полигона, два экспериментальных поля отработки двух различных брутальных новых форм в создании нового мирового порядка и технологий, прежде всего массово-манипулятивных, его установления. В России так называемая группа, ее американские коллеги установили контакт с большевиками, интернационал-социалистами. Германия она активно поддерживала связи с националистами, которые со временем станут национал-социалистами. Во время гражданской войны в России большевики и интернационал-социалисты устраивали англосаксов больше, чем настроенные на восстановление империи белой. Курс на мировую революцию вполне устраивал финансовый интернационализм, поскольку она ломала, подрывала, ослабляла национальные государства, устраняя помехи на пути товарных и финансовых цепей и обеспечивая условия для создания Венеции размером с Европу или даже мир. Понятно, что революционеры и буржуины, левые, правые, глобалисты – враги. Однако, по-своему, мировая революция, разрушающая государство и стирающая государственно-политические границы, приводила в соответствие политическую организацию капиталистической системы с экономической, то есть, да, с экономической, то есть мировой рынок без границ. Разумеется, у революционеров были свои цели, а у мировой верхушки свои. Мировые революционеры стремились организовать системный кризис капитализма и создать новую систему во главе с мировым коммунистическим правительством, а сверхкапиталисты использовали революционеров, словно заглянув в будущее и посмотрев «Матрицу-2», для углубления кризиса старой структуры и создания новой структуры прежней же капиталистической системы, но уже без государств и во главе с мировым правительством. И сегодня радикальные глобалисты сотрудничают с радикальными исламистами. И вот один из историков Горяйнов пишет: в истории существуют достаточно короткие периоды, когда будущие противники вынуждены работать сообща, исключительно ради создания прочных, долговременных основ глобального конфликта, который определит мировой баланс. В ситуации 20-х годов с противостоянием радикальных глобалистов слева и справа была аналогичной. И если у глобалистов и исламистов 2000-х годов враг государства вообще, то у левых и правых глобалистов 20-30-х годов врагом было конкретное государство. И этим государством сталинский СССР, который ломал планы и тех, и других. С этой точки зрения троцкистско-бухаринский лево-правый антисталинский блок не выдумка и не логический нонсенс, а реальность, обусловленная диалектикой развития капитализма и системного антикапитализма. На роль ударной силы или хвороста для мировой революции планировала Советская Россия, где после Октябрьского переворота 1917 года власти оказались интернационал-социалисты Ленина и Троцкого. Однако после окончания гражданской войны, введения НЭПа, формирования партаппарата как особого субъекта российской истории с началом борьбы за власть большевистской верхушки, ситуация изменилась. Команда Сталина, особенно после провала в 1923 году революции в Германии, начала постепенно сворачивать курс на мировую революцию, переходя на рельсы строительства социализма в одной отдельно взятой стране. Этот курс победил в 25-27 годах. Имперсоциалисты оказались сильнее интернационал-социалистов, поскольку выражали интересы большой системы России. А большая система капиталистический мир в ее послевоенном состоянии, раздираемая противоречиями, не смогла навязать волю Советской России и СССР. Так команда Сталина и СССР первый раз сорвали планы глобалистов левых и правых. И теперь путь к мировому контролю для закрытых структур англосаксонской верхушки лежал на пути реализации не проекта «Мировая революция», а проекта «Мировая война». И решающую роль здесь отводилась Германия. Точнее, националистам, которые должны были создать новый рейх, сокрушить СССР и на этом сокрушиться сами, сработав в конечном счете на англосаксонские клубы. Националистами Германии англосаксы начали интересоваться с 19 года. Контактировали уже тогда с Гитлером, но так, в спокойном режиме, в режиме активного ожидания, про запас. А с конца 27 года, когда был подавлен троцкистский путч, в ноябре 27 года в Москве контакты усилились. А в 1929 году этот год стал переломом. Тот год вообще был одним из важнейших в 20-м столетии, считает Андрей Фурсов. Высылкой Троцкого из СССР Сталин объяснил Коминтерну, в кавычках, что возврата к проекту «Мировая революция» не будет, только Красная империя, а там поглядим. В ответ правые глобалисты начали подготовку новой мировой войны. С этой целью именно с 1929 года к власти Германии повели Гитлера, чтобы Германия с СССР, немцы и русские еще раз сцепились в смертельной схватке, чтобы германский и русский вопрос таким образом получил окончательное решение. Ну, дальше я так выдержки только буду читать, то, что здесь так вот очень объемно, он очень интересный, конечно. В том же 1929 году человек, который на всей истории весил, возможно, столько же, сколько Рузвельт, Черчилль, Гитлер и Муссолини, вместе взятые, директор Центрального банка Англии Монтегю Норман, начал закрывать Британскую империю от внешнего мира. Процесс завершился летом 1931 года. То есть, прежде всего, от США, от Рокфеллеров. И те начали решать свои проблемы, вкладывая не только в Третий Рейх, но и в СССР. То есть, параллельно этот процесс происходил. Таким образом вспыхнула война в Европе, затем Германия напала на Советский Союз. Но, как мы видим, задача решения этой задачи, польза англосаксонских элит тогда не состоялась, потому что Россия в этой войне Советский Союз победила. Началось уже противостояние в виде холодной войны. Сейчас еще. У меня перелечивает. Первую мировую войну, это сейчас о мировых элитах, Рокфеллеры, США, поставленные задачи решили. Первую мировую войну они выиграли у Ротшильдов с небольшим перевесом, то во Второй мировой войне победили полностью. Это лишний раз свидетельствует о том, что мировая верхушка вовсе не конституирует некоторое единое мировое правительство, это мечта, это проект, а представляет собой совокупность нескольких кластеров, входящих в различные наднациональные структуры и находящихся в сложных и противоречивых отношениях сотрудничества и соперничества, порой весьма жесткого, если не жестокого. Так. Сказанное выше наглядно не демонстрирует тот факт, что реальным субъектом истории Запада со второй половины XVIII века и мировой истории со второй половины 19 века является наднациональная структура согласования управления. Само наднациональное управление в своей истории проходит несколько этапов – европейский, мировой и глобальный. Главная форма управления на мировом этапе 1880-1980-е годы были мировые войны и тесно связаны с ними крупномасштабные революции. Собственно, решение этой задачи сформировало эти закрытые структуры, подавляющим образом британские, а затем британо-американские, которые пришли на смену масонским в качестве ударного отряда. Орг-ядра верхушки мирового капиталистического класса, не отменяя при этом масонство. Анализ подготовки и организации двух мировых войн наглядно показывает методы и формы деятельности хозяев мировой игры, позволяя извлечь определенные уроки для сегодняшнего дня. Кто-то может усомниться, речь в докладе идет о периоде Андрея Фурсова, конечно, 1871-1939-45 годов, и не охвачен период холодной войны последние 20 лет. Это верно, но нужно помнить, что, во-первых, большая война 20 века, начавшаяся в 1914 году, по сути, закончилась только в 1991 году, причем ряд задач, поставленных перед 1914 годом, не был решен и в 1991 году. Не решен по сей день, и нет сомнений, что исторический, экзистенциальный противник России попытается их решить. В связи с этим опыт водораздельной эпохи от 1871 до 1933 года и 30-х годов крайне важен. Я уже не говорю о том, что мы тоже живем в водораздельную эпоху, что наши дни весьма напоминают начало 20 века, а нынешняя Российская Федерация значительно больше похожа на предвоенную Российскую империю, чем над предвоенной СССР. Во-вторых, подчеркивает историк, я убежден, что анализ подготовки именно Первой мировой войны в большей степени, чем Второй, это было в некотором роде повторение Вторая мировая война, наглядно демонстрирует методы и формы деятельности национальных структур управления, созданных на мощной британской основе. Что он пишет еще? Подчеркивает пропитанность верхушки правящего слоя Российской империи в начале 20 века иностранной агентурой влияния. При такой плотности трудно было проводить национально ориентированную политику. Это он говорит о причинах крушения вообще Российской империи, державе, да, собственно говоря, и демонтажа уже Советской империи. При такой плотности трудно вот так, и легко было попасть в чужие сети, стать фигурой, а то и просто пешкой чужой игры. Советский правящий слой конца 30-х годов был консолидирован, пятая колонна эффективно уничтожена. У страны была четкая стратегия и программа исторического развития. Сама страна представляла собой мощный военный промышленный комплекс, независимый от Запада. Отсюда иной результат мировой войны – победа. К сожалению, позднесоветский правящий класс произвел многие черты позднесамодержавного, и поэтому немало его представителей оказалось на стороне главного исторического противника СССР рухнул. Нынешний правящий слой, пишет историк, в массе своей представляет собой продукт разложения позднесоветского. На кого он больше похож, на поздний самодержавный или на предвоенный советский, вопрос риторический. Сейчас еще немного, что я интересного нашел. Еще вот интересный философ Генон. Вот кому будет интересно вообще эта тема, да, можно обратиться к его наследию, что о нем пишет Дугин, тоже наш известный философ, публицист, что Генон в 20 веке был первым, почти единственным мыслителем, который радикально отверг претензии модерна, эпохи модерна, на свое понимание исторического времени как прогресса поступательного развития. Генон полностью перевернул ту предпосылку, на которой основывается современность, утверждающая превосходство всего современного над прошлым и древним, и всего западного над восточным. Генон утверждал обратно. Современная цивилизация есть продукт предельной деградации человеческого общества, и западная культура нового времени по всем основным параметрам уступает культурам Востока, сохранившим связи с сакральным и духовным измерением жизни. Основные идеи Генон сформулировал в ряде программных книг «Восток и Запад», «Кризис современного мира», «Царство количества» и «Знаки времени» и других. Эти работы полностью опрокидывают базовые установки мышления, ставшего в наше время само собой разумеющимся. И Генон показывает, что современная рациональность, воплощенная в философии, науки и технологии нового времени, представляет собой не пик развития, а нижний предел девиации полноценного мышления, известно всем сакральным религиозным традициям, так как любое мышление должно начинаться с главного, с принципов и неизменных оснований, и лишь затем не сходить к вторичным результатам и следствиям. Видите, как хорошо. Проявление мира следует представлять собой как движение сверху вниз. Человек же есть существо духовное, призвана интегрировать в себе все возможности бытия и в первую очередь высшие, но при этом движение к началу осветить и облагородить телесный мир. Вместо этого модерн пошел по прямо противоположному пути, возгласив началом всего материю, который и попытался свести всю полноту вещей мира. Вместо бытия он поместил вещи в процесс становления. Вместо духовного познания сосредоточился на телесном и психическом. Тем самым модерн создал великую пародию, цивилизацию наоборот, царство количества. Эпоха модерна по генону есть как раз та третья фаза царства количеств. В авангарде процесса вырождения человечества его нисхождение в ад стоит Запад, европейская цивилизация нового времени. Обычно мы смотрим на прошлое с позиции современности. Генон же предполагает посмотреть на современность глазами традиции, которая преобладала в прошлом, но оказалась вытесненной на периферию в новое время. Такой взгляд оказывается неожиданным в полном смысле слова «революционным». Хотя, конечно, для нас должно быть это очевидно. В этом состоит уникальность философии генона. Он бросает вызов очевидности и предлагает радикальную альтернативу трактовке современности. Но мы с вами, тут говорится об эпохе модерна, а мы-то живем с вами в какую эпоху? Кто знает?
А? Постмодерна вот здесь.
Совершенно говорю. Верно. В эпоху постмодерна. А чем характеризуется эпоха постмодерна? Где мой доклад? Чем характеризуется эпоха постмодерна? Ну, опять же, во-первых, либеральная философия, да, как концепт. Да, это же ведь мы, когда мы говорим о либерализме, ну, люди обычно говорят о либерализме, они прежде всего имеют в виду экономику, например, там, да. А на самом деле, либерализм, как, скажем, явление, да, она охватывает все сферы жизни людей. И вот этот либерализм приводит к секуляризации, во-первых, мышления. И к тому, что ценности, которые всегда считались незыблемыми, ну, то, что мы называем традиционными ценностями, они подвергаются ревизии. И что происходит? Чем характеризуется эпоха постмодерна? В политике, понятно, это глобализация. Установление контроля мировых систем согласования и управления над миром, созданием единого мирового правительства. Вот. Это не конспирология, это не какие-то тайные вещи. Сейчас все это в интернете, это все в свободном пространстве, все это есть, пожалуйста. Раньше могли сказать, да, что это, кто-то все выдумывает, какие-то там нет. Сейчас уже это никто не скрывает. То есть сейчас мы уже находимся в таком периоде истории, когда уже скрывать что-либо уже не нужно. Все уже идет, что называется, по накатанной. Чем еще характеризуется эта эпоха? Вот нравственный релятивизм, когда понятие добро и зло объявляются относительными. Индивид для себя сам определяет, что для него добро, что для него зло. Критериев нет. Вот что для меня хорошо, то есть это действительно получается как в африканского племени утенотов, да? Если я украл, то это хорошо. А если меня украли, то это плохо. Вот, собственно говоря, такой примитивизм, да, но все это подается в такой красивой оберточке, все это очень так привлекательно выглядит для падшего человека, который, привык удовлетворять потребности свое «я» во всем, ни в чем себя не ограничивая. Это понятно, что насаждение культа потребления, безудержного потребления материальных благ, это... всеми возможными средствами добиться того, чтобы исключить понятие греха и стыда. Это тоже вот очень важно. И еще эпоху 20 века называли эпохой лжи. Это действительно верно, потому что ложь действительно входит сейчас в плоть и кровь вообще тоже общественной жизни. Сейчас уже это даже как-то... Я не знаю, как здесь у нас еще так еще более-менее. Вот поедьте в Москву. Вот там сплошь и рядом. То есть там нормально уже врать. Если ты хочешь что-то купить там, Вот мы поехали в подержанный автомобиль купить. Так это что в порядке вещей? Что у нее один хозяин у машины, что она прошла очень мало километров, что она не битая, не крашеная. А когда приезжаешь, там совершенно другая картина. Тебе улыбается, говорит, не, ну это, ну, у нас это другая есть хорошая машина. Или, ну что же, ну мы тут немножко приврали. То есть спокойно люди улыбаются, а там, а другие там, а ехали-то за, там, за 400 километров, да? Тратили свое время. И это уже как-то в порядке вещей считается. Ну и так вот резюме кто-то дает там. Куда-то хочет на работу. Как-то столько наврет. И вроде и все даже знают, что он наврал. И уже так все равно по результатам собеседования как-то определяют, брать человека, не брать. Понимаете? Как-то это уже, уже действительно эпоха лжи. Уже ложь становится, становится нормой. А вспомните, как это было раньше, как еще кое-где на самом деле сохраняется. Да? Раньше слово. Вот люди, так сказать, купцы, да, они ведь как торговали? Слово и рукопожатие. Как говорят, уговор дороже денег. Уговорились, все. Стереть порошок. Тоже слышали, что это такое, стереть порошок. Порядочность. Люди были верующими, и они, как это можно соврать? Человеку я совру, а перед Богом как? Потом человек понимал, я совру, мне не пойдет, дело не будет мое успешным, если я... А сейчас говорит, как? Не соврешь, не проживешь. Вот. Вот это, собственно говоря, какая-то смена... парадигма, да, какая произошла. Вот что происходит. Вот это эпоха постмодерн. Что говорят постмодерн, это же не архитектура. Это не, не, хотя понятно, что она отражается в культуре, потому что в культуре эпоха постмодерна, это если модерн, это еще, скажем, некая эклектика такая, когда сочетается, может быть, иногда и несочетаемое, что-то происходит такое интересное. Там, скажем, древнерусские там какие-то стандарты, да, в архитектуре элементы, они соединяются с классицизмом, или с барокко, или еще с чем-то, и что-то такое, такой, кстати, русский модерн, интересное очень явление, наш, кстати, нижегородский модерн очень нравится, например, французы даже приезжают посмотреть на наш русский модерн, и здесь, и в Нижнем, и в Подмосковье, усадьба Абрамцева, например, да. С другой стороны, уже в модерне, уже в этой эпохе, так называемого Серебряного века, они были, конечно, там свои взлеты, но были свои бездны, потому что уже тогда шел процесс сознательного разрушения формы в искусстве. Врубель, вот сколько он раз своему демону переписывал, знаете, в конце концов, скоро 43 раза, если не память не изменилась, в конце концов закончилось все психбольницей. Потом в музыке это Скрябин. Ну, а если еще в произведительном искусстве вспомнить, то это Казимир Малевич, который также прям сознательно, он писал о том, что чтобы создать что-то новое в искусстве, нужно полностью сломать все традиционные формы в произведительном искусстве. То есть это был фактически, я сейчас не помню точную там цитату его, да, но фактически это был бунт против Творца, против его гармонии. Что и, так сказать, проявилось в кубизме, да, потом были лучисты, потом авангардисты и так далее, и так далее. То есть это действительно сознание, сознательное, сознательный слом форм создания чего-то нового. The end. Конец, говорят уже, но сейчас я еще немножко. Так вот, постмодерн, это, в общем-то, еще хуже. Здесь уже все, что уродливое, все подается как единственно правильное и красивое. Что страшно, посмотрите, что смотрят дети, какие. Сейчас немножко, конечно, получше ситуация, но вспомните 90-й год, начало 2000-х, да и сейчас тоже. Ну, страшно смотреть на эти там вот фильмы, мультфильмы, какие-то чудища, какие-то. И детям это уже нравится, что самое страшное. Ну, тут же отдельный разговор, к чему это приводит психика детей, да, что они становятся, они входят потом затем в фактор риска, потому что меняется их психология, у них порог страха стирается, порог, так сказать, чувства опасности, и они, это уже, они входят в группу риска, могут стать и наркоманами, там, и алкоголиками очень быстро, потому что они не чувствуют, так сказать, этой опасности. Ну, так, я уже так, ладно, буду заканчивать тогда. Тут у меня еще много, но уж ладно, понятно, что всего не расскажешь, хочется поделиться и с тем, и тем этим. А, ну ладно, давайте последний сейчас вам. Вот. То, что последнее, то, что думает о нас. Я уж не буду в третью свою часть, потому что здесь именно о России, там, о ее, так сказать, развитии, перспективах.
Сейчас. А мы потом в более подробной версии на сайте выставим. Вот это.
Сейчас. То, что пишут о нас, это несколько, что-то ободрительное несколько, да? Сейчас я найду. О, нашел. Все. Сейчас. Патрик Бюкенен. Слышали про такого? Вот это американский, в общем-то, известный публицист. Он пишет. Есть у него такая статья «Россия на стороне Бога, а Запад – это Гоморра». Это пишет американец, что нам очень важно и интересно. В культурной войне за будущее человечества в Москве отводится роль священного города и центра борьбы против морального разложения и неоязычества. В речи, посвященной вхождению Крыма в состав России, Владимир Путин перечислил памятные события, происшедшие на этой земле. Крым, по словам Путина, расположен на месте древнего Херсонеса, где был крещен князь Владимир. Его духовный подвиг предопределил развитие русской культуры и цивилизации. Это обстоятельство объединяет народы России, Украины и Беларуси. Эта речь, пишет автор, является продолжением его декабрьского послания Федеральному собранию, где президент заявил о том, что Россия противостоит убеждениям загнивающего Запада. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицается нравственное начало и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Ну, то вот о чем я говорил. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога и веру в сатану. Так что происходит? А происходит новая война религий, и Россия выступает в ней на стороне Бога, а Запад на стороне Гоморры. К президенту России можно относиться как угодно, но Владимир Путин прекрасно осознает, что он делает. Первый Рим был священным городом для всего христианства. Вторым Римом был Константинополь, нынешний Стамбул. Откуда это? Эра которого закончилась после нашествия турок в 1453 году. А третий Рим в сознании верующих – это Москва. Откуда он это взял? Помните? Москва, третий Рим. Филофей. Путин придает Москве роль священного города и центра борьбы против неоязычества и нового паганизма. В культурной войне за будущее человечества он твердой рукой водружает флаг России на сторону традиционного христианства. Капитуляция Запада перед секулярной революцией, разводами, безудержной распущенностью, порнографией, гомосексуализмом, феминизмом, абортами, однополыми браками, эвтаназией, замена христианских ценностей ценностями Голливуда. Писательница Маша Гессен, автор книги о российском президенте, сказала, что Россия позиционирует себя как лидера антизападного мира. В 2013 году Кремль запретил гей-пропаганду и аборты после 12 дней беременности, а также оскорбление чувств верующих. Это ли не новая идеологическая война? Задается вопросом автор. И еще один вопрос задает. И на чьей стороне в этом случае Бог? Ну, понятно, что вопрос риторический, как говорится, что Бог на стороне России. Но понятно, что, знаете, приятно, конечно, что и концепция национальной безопасности, которую недавно подписал наш президент, утверждается приверженность традиционным ценностям, сохранению семьи и так далее, и так далее. Все это прекрасно. Но, к сожалению, медленно пока еще. У нас понимание есть, что мы, в общем-то, в опасной черте стоим, но движения такого мощного какого-то нет. Конечно, надежда на церковь, но церковь столько лет была, в общем-то, в ослаблении. Наверное, сегодня будут читаться доклады о репрессиях, о гонениях. Что сейчас для того, чтобы совершился этот подъем, церковь нужно, в общем, достаточно, не нужно обольщаться, большое время, потому что гонения были развернуты в течение скольки лет? Как вы думаете, 70 лет? Больше, чем 70 лет. С эпохи Петра I уже начались, уже, в принципе, началось притеснение церкви. С эпохи Петра. Поэтому, конечно, и восстановление, оно не будет очень в этом смысле быстрым. Тем более, что есть еще одна проблема. Это воцерковление мира, с одной стороны, воцерковление русских людей, которые обрели второе крещение. Да? вот тысячелетие крещения Руси в 1987 году праздновалось. Сейчас вот как-то обновление, люди снова обретают Бога и вновь для себя обретает и крестится вновь, а кто-то просто, вот, будучи крещенным в детстве, вообще был крещен, но не просвещен, сейчас просвещается. С другой стороны, и есть обратный процесс, очень опасный процесс, это обращение к таким людям уживоцерковленным. А два взаимоисключающих потока или процесса. А выцерковление мира и обмерщение церкви. Обмерщение церкви – это тоже страшная вещь. Оно произошло, посмотрите, оно происходит, произошло уже на Западе, это уже действительно постхристианская уже цивилизация, какая-то уже совершенно другие люди, совершенно другой ментальности. И, конечно, есть опасность, что это произойдет у нас. Потому что всегда есть соблазн. Вот этот соблазн фарисейства. Сделать все по правилу, как положено, да, а сердце оставить в покое. Вот, собственно говоря, это породило революцию. Почему люди отошли? Почему эта революция совершилась? Почему эти восстания? Почему это? Ведь люди своими руками разрушали храмы. Те люди, которые ходили в эти храмы, которые крестились, которые пели в хоре церковном. У меня мой дедушка пел в хоре церковном, потом разрушал этот же храм, который он пел. Потом покаялся, конечно, там после прошел войну, снова обрел веру и стал прихожанином и, так сказать, вернулся. Но это же все было. А там, где люди не дрогнули, там, где люди не потеряли веру, они сохранили свои святыни. Вот, например, в нашей епархии Гремячего, например, да? Там сохранили. Да, старость сидел в тюрьме, но ничего, церковь не была разорена. Ничего оттуда не вынесли, ни одной свечки, что называется, оттуда. То есть очень много здесь зависит от нас. Мы должны работать над своим сердцем непрестанно. И те, от кого зависит это, средства массовой информации, мы, духовенство, мы должны не только создавать, ну, вместе, сейчас вот программы создаем мы совместно с органами власти, да, с бизнес-сообществом, с общественными организациями, для того, чтобы создать, как мы это прописываем, благоприятную среду, для жизни там и так далее. То есть это не комфортную еще пишут среду, там еще какую, не агрессивную среду, да, воспитание детей и так далее. Все это прекрасно и хорошо. Но мы должны понимать, что главная цель этих всех наших действий и мероприятий, да, для того, чтобы создать предпосылки для того, чтобы пространство сердца, подготовить пространство сердца человека для того, чтобы вошел туда Бог Христос и поселился там. Вот. Тогда изменится личность человека, будет у него мировоззрение правильное, да? Тогда и жизнь человека будет правильной, он будет и семьянином хорошим, если надо, будет монахом хорошим, если надо, будет своей профессии добиваться успехов и так далее, и управлять страной будет правильно, если ему это поручит. Ну и понятно, что это будет отражаться на, так сказать, на жизни всего общества. Поэтому, конечно, дай Бог, чтобы и наша встреча тоже давала нам такие добрые, правильные импульсы, чтобы мы какие-то действительно это наша работа выражалась в определенных плодах, которыми могли бы напитаться люди. Ну вот, собственно говоря, вот на этом я хотел бы закончить. Уж как получилось, может быть, немножко затянуто, но
мудрый доклад. А теперь попросим Федора Григорьевича выступить с темой «Актуальность учителей славянских Кирилла Мефодия в наши дни». Руководитель творческого объединения православных журналистов, главный редактор газеты «Воскресенье».
Ваше преосвященство.
Федор Григорьевич, 10 минут.
Можно заключительно сейчас, да?
А я говорю полтора часа, а я за час управился.
Честные отцы, братья и сестры.
За меньше.
За 50.
У нас сложилась хорошая, по-моему, традиция, когда мы в конце мая встречаемся и посвящаем встречу Дню славянской письменности и культуры, а также нашим просветителям Кириллу и Мефодию. Вот руководитель пресс-службы говорил, что три раза мы встречались в Ваческом благочинии, причем в разных местах с участием конечно, и журналистов, и прихожан, и тех, кто заинтересован этой темой. Большую значимость придает вот этим встречам участие Владыки Варнавы. Хотелось бы поблагодарить Владыку Варнаву за участие в наших встречах, за разъяснения, даваемые им по различным проблемам православия, пожелания журналистам по активизации нашей работы. Ну а сегодня, в начале встречи, хочу поблагодарить вот, хозяев этой встречи, Врачебно-Павловского округа, протоиерея Андрея Филатова, священнослужителей благочиния, пресс-службу епархии за организацию этой встречи. Но эти встречи обогащают нас знаниями, помогают познанию истины, рассеивают сомнения, вдохновляют на дальнейший труд во славу Божию. Вот хотелось бы, чтобы и наша встреча прошла именно в таком позитивном ключе. Но в частности, я для себя сделал вывод до моего выступления, что она нас настраивает на позитивный лад и должна пройти производительно, с успехом, ну и для всех присутствующих. Теперь по теме. Вот святые братья, известные святые братья Кирилл и Мефодий создали азбуку, перевели священные богослужебные книги на славянский язык. И это все делалось для того, чтобы была создана славянская письменность. Но об этом все знают. Но вот то, заслуга их в том, что они оставили после себя свое учение, правда, не до конца оформленное, оно называется Кирилло-Мефодиевской традицией. Оно, это учение или это традиция, особое течение в христианстве, которое учитывает особенности славянского мировоззрения, совмещает в себе черты различных христианских учений. И оно направлено было прежде всего на единство церкви, на единство в христианстве прежде всего. Вот они проповедовали в Моравии. По сути дела, повторили подвиг апостолов. В Моравии существовало несколько религий. И ирландская, и немецкая, и греческая. И мы знаем, что как воспринимали деятельность Кирилла и Мефодия представители немецкого духовенства. Им пришлось, Кириллу и Мефодию, не раз оправдываться перед папой о том, что это учение необходимо для славян, для славян. По сути дела, уже тогда шла борьба за государство Европы. Вот вдумайтесь, значит, что тогда им пришлось бороться за то, чтобы славянский язык утвердился среди славянских народов и была письменность. Они создавали школы. Вот когда они приехали по вызову папы Николая I и не застали его в живых, то его преемник Андриан благословил или благосклонно отнесся к переводу братьев Евангелия на славянский язык, положил его в соборе святого Петра, и братья тогда уже совершили литургию, торжественную литургию на славянском языке. Это фактически первое было публичное утверждение славянского языка в христианстве. И вот тогда, ну, в тот период святой Кирилл умер, и папа Андриан рукоположил Мефодия епископа Моравии и дал грамоту, которой признал богослужение на славянском языке целесообразным. Но это не все. Ведь борьба продолжалась. Вы знаете, что 2,5 года Мефодий отсидел в заточении, значит, по указу Людовика, императора немецкого императора. Причем оправданный, когда его отпустили, он вновь ездил туда к папе, чтобы опять доказать свою правоту и необходимость славянского учения. И вот Русь приняла христианство. В списке с Болгарии переведенных книг на славянский язык были переданы, значит, российскому, нашему государству или отечеству. Это при святом Владимире. В те древние времена наречия мало отличались друг от друга, и книги одного славянского племени были пригодны для богослужения и чтения другим. Поэтому они и пользовались таким уважением, и фактически вот книги, которые пришли на Русь, они просуществовали до 17 века. Это не одно столетие. Да, они переводились, да, уточнялись, но славянский язык благодаря этому приобрел такую огромную значимость. Он, по сути, стал сокровищем, которое нужно нам хранить и беречь. Ну и благодаря Божьей благодати был поставлен славянский язык наряду с тремя православными, превосходными языками. Это греческим, латинским и еврейским. До этого ведь славянский язык никто за язык не считал. Но вот переводы, как я уже сказал, священных книг проводились в России. По сути дела, продолжалось дело, начатое Кириллом и Мефодием, до 17 века. Но, однако, вот, многие утверждают, сейчас мы тексты читаем и знаем, что они существуют на церковнославянском языке. Но многие считают, что используемые в богослужении тексты непонятны. Они, дескать, устарели. И вот на протяжении более 100 лет эта тема является предметом спора, который продолжается в Русской Православной Церкви и среди верующих и неверующих до сих пор. Ну, здесь есть как сторонники изменений, так и чтобы вот богослужения, тексты, божественные Евангелия оставались неизмененными. Ну, я бы хотел, вот касаясь этого вопроса, все-таки получить дальнейшее разъяснение, Владыка, с вашей стороны, то есть более современной. Я основываюсь пока на поместном соборе, который проходил в России в 1917-18 году и обсуждал эту тему. Но, к вашему сведению, вот в работе этого собора деятельное участие принимал наш земляк, архиепископ Иоанн Смирнов. Родом он из Красноводского района, значит, а являлся в тот период архиепископом Рязанским и Зарайским. Он тоже принимал участие и поддерживал то, что было принято на поместном соборе. Но, во всяком случае, вот славянский язык богослужения есть великое священное достояние нашей родной церковной стороны, старины, и поэтому должен сохраняться. Это первое заключение. Немедленная повсеменная замена церковно-славянского языка в богослужении общероссийским нежелательно. И рекомендовал тогда вот собор, что частичное применение общерусского языка в богослужении, чтение Слова Божия, отдельное песнопение или молитвы, замена отдельных слов и речений для достижения более вразумительных понимания богослужения, при одобрении всего церкви является желательной и в настоящее время. Я думаю, что вот то, что касается славянского языка, а затем и русского языка. То есть русский язык благодаря Кириллу Мефодию стал, и мы называем его не только мы, а в мире его называют могучим. Он обязывает нас, журналистов, относиться и к трудам Кирилла Мефодия, особенно вот, тщательно изучать, и в то же время относиться к русскому языку, потому что он требует особого мастерства при изложении тех материалов, которые публикуются по православной тематике. Ведь много у нас появилось штампов, много иностранных слов. И если мы будем идти по пути этому, то, казалось бы, понятные вещи делаются непонятными. Поэтому тех жанров журналистики, которые применяются, я считаю, что надо вдумчиво к ним относиться с точки зрения правильности языка, правильности выражения. Где журналисты сомневаются, то советоваться по этим текстам со священнослужителями. И в то же время, самим изучать, ну, наверное, больше изучать священные книги и особенно вот Евангелие. Мне кажется, правильно поступает журнал «Фома», который периодически публикует материалы Марины Андреевны Журинской. Все вы знаете такую, значит,
которая... Покоилась уже.
Главы из его вразумительного пояснения, значит, которое призывает нас вновь перечитывать Евангелие, перечитывать медленно, вдумываясь в каждую фразу Христа, сопрягая ее собственной мыслью и жизнью. Но думается еще, что вот большую пользу принесут нам в дальнейшем и молодежи, в частности, изучение церковно-славянского языка в воскресных школах. Это не просто вот там изучение азбуки и все. Это фактически приобщение к тем вот служебным книгам, к священным писаниям, которые существуют у нас. Я думаю, что организация «Боэлекториев» на эту тему тоже помогла привлечь в церковь многих и многих прихожан. Потому что вот, бываешь на богослужении и чувствуешь, что стоят и не понимают. Даже не понимают символа веры. Вот, немногие повторяют всю. А большинство, особенно среди молодежи, молча относятся к этому вот священному тексту. Актуальным сегодня является вот единство церкви. Вот в символе веры говорится, что верую во единую, святую, соборную, апостольскую церковь. Думается, что встреча патриарха Московского и папы Римского, которая произошла в начале этого года, она послужит каким-то толчком к дальнейшему устранению тех разногласий, которые существуют на протяжении вот, тысячелетий между православными и католиками. Ну а у нас, смотрите, у нас в российской православной церкви, у нас существует старообрядчество. И, к вашему сведению, даже вот при подготовке в прошлом году нашей встречи, которая проходила в Арефине, и вы, Владыка, присутствовали, там художник, значит, Алексей Иосифович оказался, мялся, и после встречи вот с ним, он говорит, а я ведь старообрядец. И он прямо задает вопрос, а вот вы мне скажите, а что будет между нами и это, когда будут устраняться эти недостатки. Люди надеются, что эти разногласия устранятся.
Так они его устранены, да. Собственно говоря. Да. То есть иноверческая церковь, пожалуйста, оставляйте старый обряд и будьте в лоне Святой Православной Церкви.
Ну, наверное,
собственно говоря, шаг со стороны вот, православия, да, канонического, он был сделан в сторону старого обряда. Я считаю, что ну, это уже это 18 век, митрополит Платон был этим, так сказать, ну, как-то сказать, инициатором, да, вот этого процесса. Так что... Все это уже есть. У нас, кстати, в Нижегородской области, насколько я знаю, два единоверческих прихода, или один. Малая Мурашкина, и в Нижнем Новгороде был, сейчас вот не знаю.
Храм. Раньше в Павловском Благочении было три единоверческих.
Ну это было, я говорю, сейчас, вот сейчас даже надо. Поэтому вопросов нет.
И еще вот хочу закончить свое выступление таким предложением. Для лучшего обмена опытом работы я предлагаю провести в начале следующего года, и напоминаю, что в следующем году будет 5 лет епархии, провести фестиваль прессы. Представить то, что мы имеем в епархии, обменяться опытом и наметить пути дальнейшего развития прессы, улучшения содержания и влияние на верующих, неверующих, на самих. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Федор Григорьевич. Я со своей стороны скажу, что мы планируем такой фестиваль устроить для СМИ в 2016 году. И сегодня вот как раз в конце хотел презентовать конкурс, который мы намерены стартовать в июне этого года. А сейчас слово предоставляется Марине Вячеславовне Берготовой, заместителю главного редактора газеты «Сосновский вестник», свидетели Христовы. Он вам
учит. Готово. Правильно, да? Готово, да, Марина Вячеславовна?
Ваше Преосвященство, уважаемые друзья, сегодня мне посчастливилось поделиться с вами своими мыслями по поводу очень важной и живой темы – сохранения памяти о новомучеников. Из истории 20 века мы знаем, что политическим репрессиям были подвержены тысячи людей. Среди них и те, кого православная церковь причислила к лику святых, назвав новомучениками. Богато ими и наша Нижегородская земля. И вот судя по публикациям в Нижегородских епархиальных ведомостях, идет сейчас активная работа по изучению жизни и духовных подвигов священников и мирян, сохранивших верность Христу. Большинство пострадавших за веру – это простые русские крестьяне, подвергшиеся коллективизации, раскулачиванию, выселению. Это часть истории нашего народа, нашего Отечества. И десятилетиями эта история преподносилась в искаженном виде, и поэтому выросли целые поколения, воспитанные на лжи. Сейчас у этих советских людей выросли дети, которые тоже не интересуются событиями 80-летней давности. И мы знаем, с вами видим, что современное общество заражено культом потребления. Люди настроены на развлечения и углубляться в печальные страницы истории нашей страны никому не хочется. И поэтому на нас, православных журналистах, лежит особая ответственность за то, чтобы наши читатели знали о подвиге новомучеников. У многих из них еще живы родственники, и мне вот приходилось лично общаться с внуками и племянниками расстрелянных и осужденных священников, и эти люди очень ответственно и очень интересно рассказывают о горьких страницах из истории своих семей. И в семейных архивах еще сохранились фотографии, которые отражают ту эпоху. И сейчас для нас важно успеть взять эти драгоценные крупицы истории, переосмыслить их и рассказать о них нашим читателям. Задачу православных журналистов я вижу в том, чтобы сделать так, чтобы личности новомучеников были интересны нашему обществу и в том числе церковному народу. Но новомучениками были не только люди, но и храмы. Например, на территории нашего Сосновского района до 30-х годов 20 века было 25 храмов, а сейчас их можно сосчитать на пальцах одной руки. Об этом тоже надо писать. И вот мы в наших газетах «Благовест» и «Сосновский вестник» уже рассказали несколько историй о сельских церквях и их горьких судьбах. И я поставила перед собой цель рассказать о всех храмах Сосновской земли. И люди ждут этих материалов. Я знаю, что многие наши современники даже не знают о том, что в их селах когда-то были храмы, и что священники, которые служили в этих храмах, приняли мученическую смерть за Христа. И в каждом таком материале мы рассказываем о судьбе последнего настоятеля храма. А если мы ничего не знаем об этом судьбе, то просим наших читателей, и люди откликаются. Вот совсем недавно мне удалось найти внуков последнего настоятеля Покровского храма в Баранове, которые и поведали о том, что их дед, священник Петр Воскресенский, был репрессирован и на 8 лет сослан на Колыму. Там он выжил, вернулся домой и в 1953 году умер, похоронен в Богородске. Об этом мы тоже написали, было очень много откликов, и для меня, как для журналиста, это было очень важно. Недавно в селе Глиткове мы устанавливали поклонный крест, и ко мне подошел ветеран войны, фронтовик Николай Федорович Серов, и тоже рассказал о том, что он помнит последнего настоятеля храма, помнит, как его арестовали, и по его словам, он свои дни закончил на Колыме. Правда, ни имени, ни фамилии фронтовик уже не вспомнил, и вот свою задачу как журналист я вижу в том, чтобы узнать это имя, узнать судьбу, и на страницах газеты рассказать об этом нашим читателям. Вот осенью прошлого года я участвовала в епархиальном конкурсе методических разработок свидетелей Христовы и предложила на этот конкурс конспект о жизни и духовном подвиге священника Василия Успенского, который был настоятелем Воздвиженского храма в Витколове Сосновского района. Этот батюшка был арестован и в 1938 году расстрелян в Горьком. Вот на основе этого материала я провела в воскресной школе открытый урок, на который мы пригласили всех преподавателей ОРГСЭ нашего района. Урок, конечно, прошел интересно. И, знаете, для педагогов это была очень неожиданная тема. И как я поняла, что многие учителя, а у меня были учителя начальных классов, они как будто первый раз услышали о том, что есть нижегородские новомученики. Для них это была новость. Поэтому об этом надо говорить, тема эта очень актуальная и важная. Я глубоко убеждена и стараюсь донести эту мысль и детям в воскресной школе, и нашим читателям в том, что расстрелянные, униженные священники и миряне, которые не предали Бога, а прошли свой крестный путь до конца, это не жертвы политических репрессий и террора безбожных властей, не жертвы, а победители, герои русской истории. И у нас, людей, живущих в 21 веке, эти люди должны вызывать не жалость и сострадание, а восхищение и преклонение перед их подвигом. И эти люди, на мой взгляд, должны встать в один ряд с героями Великой Отечественной войны, потому что они такие же герои, славные и любимые, герои духа. Для меня память о новомучениках – это великая драгоценность, которая не дает вот нам права быть ленивыми и равнодушными. Вот пока есть время, надо все узнавать. За последнее время мне удалось побывать на Соловках, куда мы отправились, чтобы воочию соприкоснуться с подвигом новомучеников и поклониться вот земле, которая пропитана кровью этих людей. И в Соловецком монастыре вот во время посещения храмов, музеев, бараков и мест массового расстрела людей мы прониклись удивительной атмосферой и получили много знаний и впечатлений, которыми сейчас делимся с людьми. На Соловках меня потрясло то, что в бараках, которые еще помнят ужасные злодействия людей, издевательства и смерть, в этих бараках до сих пор живут люди. Бегают дети. Я, конечно, не ожидала, что эти залитые кровью и слезами казармы еще пригодны для жилья, но вот это так. Вместе с детьми из воскресной школы, а я еще работаю директором воскресной школы, мы также побывали на Бутовском полигоне. Эта поездка очень многое дала нам и позволила по-иному взглянуть на привычные вещи. При Воскресенском храме в Бутово создан музей, где хранятся личные вещи, фотографии расстрелянных людей. Это были обычные люди, которые не собирались становиться героями. Но когда жизнь поставила их перед выбором, что выбрать, жизнь или смерть во имя Христа, то они выбрали Христа. И примеры верности церкви показывают и наши земляки-сосновчане. Например, прихожанка Спасского храма, 80-летняя Анастасия Верхнего-Андрианова, встала в дверях храма и не пустила милицию в 30-е годы. Вот и в эту же ночь престарелую женщину и двух ее сыновей арестовали и забрали. И все попытки родных людей вызволить старушку из неволи ничего не дали. В этой очень старенькой, сгорбленной маленькой женщине новая власть увидела врага народа и поспешила с ней расправиться. Их несколько недель везли через всю страну, привезли на Колыму, с которой эта женщина уже не вернулась. И ее тихий подвиг во имя церкви мы просто не имеем права забыть. Это живая история, и она позволяет нам пройти тем путем, которым шли наши новомученики. Вот недавно я была в гостях у бывшего директора Сосновской средней школы Виктора Григорьевича Чеботаря. Он недавно овдовел, и его жена Ираида Васильевна была дочерью репрессированного и расстрелянного директора Панинской школы Сосновского района. Ираида Васильевна была также племянницей репрессированного и расстрелянного священника Василия Успенского. Родители и братья самого Виктора Григорьевича были раскулачены и сосланы в Сибирь, где их, и они работящие и обеспеченные люди, им пришлось жить в землянке и начинать все с нуля. Так вот, он меня спросил, почему мы живем так, как будто не было ни арестов, ни расстрелов, ни загубленных судеб. Почему сейчас, в 21 веке, о репрессиях никто не вспоминает, как будто их и не было? Ну, что я могла ответить престарелому директору? Не думаю, что в нашей стране возможен публичный судебный процесс над советской властью за все эти злодеяния. Наверное, сейчас это уже невозможно. Однако исторический суд должен произойти через просвещение нашего народа и открытие русским людям правды о том, что происходило в 20 веке. А кто должен открывать эту правду? Я думаю, в том числе и мы, православные журналисты. А еще у меня есть мечта, которую мы этой осенью обязательно осуществим. На территории нашего Спасского храма в Сосновском мы заложим аллею сосен в память о священниках и мирянах, которые сгинули в лихую годину. Их светлые имена навсегда должны остаться в нашей памяти. Около каждой сосны мы установим табличку с именем священника, местом его служения, чтобы люди, идущие в церковь, знали их имена. И не просто знали, но и молились о них. Благодарю за внимание.
Зарина Вячеславовна сказала очень интересную идею по поводу организации такой аллеи. Да. А следующий доклад мы попросим прочитать Павла Филатова. Помощника благочинного Павловского округа. Повторение пройдено, учить уроки столетия.
Ваше Преосвященство, уважаемые коллеги, я думаю, что я на вас надолго не задержу. Вот среди вас есть историки по образованию профессиональные? Есть?
Батюшка,
и Владыка еще. Тогда вот, профессиональные историки, по крайней мере, в университете проходили, изучали теорию, историю Арнольда Тойнби. Вот там есть такой, знаете, замечательный концепт вызова. Вот перед Россией, перед русской церковью за 20 век очень много вызовов было. Вот один из вызовов, если мы говорим с вами в 1917 году, да, годе, один из вызовов – это революция. Сейчас вот Марина Вячеславовна тоже много интересно говорила, а вы не задумывались о том, что очень многие представители духовного сословия, особенно молодежи, пошли в революцию на стороне советской власти. Здесь мы с вами знаем одного из главных семинаристов – Иосифа Виссарионовича Сталина. Можно назвать маршала Василевского, можно назвать Анастаса Микояна еще. А вопрос, почему, как вы думаете? Почему?
Что-то они не увидели.
Да. Дело вот в чем. В первую очередь, пожалуй, здесь причин здесь много. Это положение такое не очень такое хорошее, благоприятное для революционного духовенства. Но я вот, поскольку работник образования, я скажу об образовании. В семинариях дореволюционных, это образование семинарское, оставлял желать лучшего зачастую. Микоян пишет, что в Тифлисской семинарии богословские науки преподавались в количестве 2 часов в неделю. Все остальное – науки светские. Но это ладно. Другое дело, что очень мало уделялось времени в духовному воспитанию, росту духовному тех людей, которые в семинарии учились. Поэтому, если вы носите с всего этого урок, сегодня в семинарии действительно должна не просто голову знанием набивать. Вот, спасибо, я что-то думаю, что мешает. Вот, не просто голову знаниями набивать, а именно способствовать духовному росту своих воспитанников. Вот, это на самом деле очень серьезная задача. Получить какие-то знания достаточно несложно, можно не поверить. Я 25 лет посвятил изучению истории. Вот. Ну, да, если считать вместе со школой. А так около 20 получается. Неважно. Так вот, стать образованным человеком достаточно несложно. Сталин был тоже очень образованным человеком, умным. Вот. Но именно духовный рост. И тогда бы, может быть, мы с вами не имели после революции такого, например, уродливого явления, как обновленчество. Ведь в обновлении тоже пошли священники и епископы. Вот. И одновременно, да, все-таки вот революция как вызов позволила церкви явить миру свою истинную сущность. Вот как раз через подвиг новомучеников-исповедников. Подобный феномен, пожалуй, подобен именно началу истории, точнее не началу, началу истории христианства в истории Римской империи. Потому что массовое мученичество, такое именно смелое исповедничество своей веры, это очень дорогого стоит. Вот, поэтому вот именно новомученичество, исповедничество, это явило действительно вот христианское мужество такое, явило миру истинную сущность церкви, что это не просто какой-то социальный институт, как к нему относиться, значит, не просто благотворительная организация, не просто статистика и учет, и пропаганда прививок от оспы, а это действительно духовное служение. Вот. Вот такой вот момент. Одним из самых таких печальных явлений после революции – стала церковная миграция. Очень многие уехали, причем уехали очень талантливые люди. Например, тот же Антоний Храповицкий, например. Вот в эмиграции мы с вами имеем пример, пожалуй, как церковь помогала выживать, сама выживала, помогала выживать эмигрантам в условиях совершенно чуждого мира. Люди сплотились вокруг церковных приходов и до сих пор сохранили русскую культуру и русский язык. Причем их русский язык частенько лучше нашего. Вот, получается так, что они все это сохранили именно благодаря вот этому вот, именно благодаря церкви. А церковь в тех условиях выжила. И потом, в принципе, наши сейчас зарубежные церковь и наши, они соединились. И не просто в каноническом общении, а представляют одну вот юрисдикцию, одну территорию. Вот, что еще, наверное, здесь стоит сказать по поводу миграции, все понятно. Здесь, наверное, еще стоит упомянуть, что до сих пор в церкви нашей находятся люди, которые ругают патриарха Сергия Старгородского. Вот. Я думаю, что патриарх Сергий – это один из самых великих людей нашего столетия, потому что это пример того, как можно сохранить церковь. Вот я все время ученикам вопрос задаю. Вот патриарх Сергий. Кто-нибудь из вас, парни, способен взять на себя ответственность за миллионы людей. Вот, в данный момент, в определенный, когда тебе просто противостоит совершенно жесткая, жуткая, репрессивная машина государства. Когда власть враждебна твоей организации. И вот в этом величии подвига патриарха Сергия Старгородского сумел сохранить церковь. Причем в состоянии, действительно, принял в состоянии самых жестоких гонений. И имел мужество. Это один из самых еще и образованных архиереев того времени. Он вступал в публичные дискуссии с Владимиром Сергеевичем Соловьевым, философом. Это не каждый сдюжит, как говорится. Вот, вот здесь вот пример просто того, как вот именно мужество христианское, именно умение дипломатично выходить из разных положений помогли сохранить церковь. Возьмем, если, например, советские годы. Опять же, это такой, знаете, опыт мирного сосуществования церкви и государства. И именно благодаря тому, что иерархи грамотные были. Возьмите патриарха Пимена, патриарха даже Алексея I, Пимена, патриарха Алексея. Они всегда умели сохранять церковь, сущность, вот ее духовное служение, и находить с государством компромисс. Ну, а наше с вами время, оно приносит нам очень много вызовов. Причем, по теории Тойнби, чем проще вызов, тем сложнее на него ответить. Вот в наше время так. Наш с вами вызов, Владыка об этом замечательно говорил, современный информационный мир. Поэтому и православным журналистам, да и не только православным журналистам, я вот работник образования, нужно этот мир грамотно осваивать, потому что это возможность предоставить многим людям, можно сказать, всему миру, богатство нашей христианской культуры. Православной культуры, которая хранится в недрах церкви уже тысячелетия, и которая в наше время, время глобальной пустоты, время, когда трансмодерн даже ломает человека и его сущность, она востребована. И очень многие люди благодаря этому, может быть, найдут свой путь. Так что будем работать. Правда, коллеги?
Спасибо за очень интересные мысли в вашем докладе. Благочинный Павловского округа Андрей Филатов расскажет об очень интересной форме работы, межприходской форме общения.
Дорогие друзья, несколько лет назад появилась возможность создать такое неформальное явление, как межприходской форум общения. Молодежь и люди, которые интересуются православной верой, многие прихожане из разных храмов Павловского благочиния сформировали такие дневные, скажем так, посиделки. Для того, чтобы мы могли бы собраться вместе, пообщаться, поговорить, по благословению Владыки это стало работать. И в связи с тем, что все-таки время уже у нас ушло очень много, я хотел бы предложить вам не свой доклад, а хотел бы показать вот на нашем с вами примере, что такое межприходской форум общения. Скажем так, мы с вами задаем тему. Вот такая непростая тема. Форум чем отличается от просто, скажем так, каких-то курсов катехизаторских или еще чего-то, если на обычных встречах или катехизаторских курсах или лекциях лектор или священник высказывает свою точку зрения, и все остальные головой машут и соглашаются с ним, форум предполагает возможность несогласия и свободного общения. Любой человек может встать и возразить лектору, возразить человеку, который задает тему встречи, высказать свои опасения или свои какие-то мысли по этому поводу. Поэтому форум подразумевает обсуждение тем недогматического характера. То есть тем, скажем так, церковь и современное общество. Ну вот давайте, например, сделаем так. Вот скажите, пожалуйста, ребенок православного христианина может играть в компьютерные игры? Вот. А кто вот с этим не согласен? Все согласны, что может играть. То есть можно спокойно сидеть, доту там или во что там еще сейчас играют. То значит есть несогласие, да?
Возможно, в процессе можно.
А какие? Избирательно.
Ну, подождите, у нас сейчас очень много жалоб происходит, что ребенок сидит целыми днями за компьютером, что не учится. Какой еще становится? Гневается, раздражается, обижается. Попробуй, если ребенок долгое время смотрит, играет какую-то игру, попробуй у него это забрать. Да? Знаете, такая тема. Вот вы говорите, что может, а вот тут уже теперь говорит, что не может.
Вопрос сейчас в том, что время нужно ограничить.
То есть мы ограничиваем только время, но играть можно во все, что угодно.
Пусть он лучше играет с родителями, при папе и маме, и пусть он посмотрит на все эти стрелялки, чем он потом это найдет сам, один это играет.
В Америке существует система образования двоякая, вы знаете. Одна идет схема, ну будем так говорить, ну, образно, болонская, да? Где выращивают специалист, узких специалистов, грубо говоря, по пятому волоску в левой ноздре. Понимаете, да? А есть другая система образования, где выращивают элиту. Да? Детям даже телефон сотовый до 20 лет в них не дают. Ну, я имею в виду такой телефон, знаете, смартфон. Ну, то есть поговорить ты можешь, и то там. Первое. Второе. Никаких компьютеров. Ручка, бумага. Блокнот там и так далее. Рисуй, пиши. Вот так, к слову. О том, что может или не может. Должен, те, кто хочет дать, действительно развивать ребенка, да, хотят, чтобы видит конечный результат, они не позволяют играть. Компьютер, и даже, еще раз, даже телефоном. В этих школах пансионного такого элитного типа, где пансионное проживание, не дают
использовать. У нас очень часто компьютер для ребенка, это есть... спасение родителей. То есть родители, посиди, вот я тебе включил Машу и Медведя, и все, занимаюсь своими делами, ребенок занимается своими делами. Вот теперь стоп. Вот сейчас у нас с вами было 4 минуты нашего форума. Нормально? Все, спасибо за внимание.
Да, очень интересную площадку вы подготовили.
Для своего форума.
Да, отец Андрей, нет, я, вы знаете, на одном из рождественских чтений был на очень похожем вот мероприятии. Там, кстати, обсуждались современные мультфильмы, обсуждался мультик «Маша и...»
«Маша и...» Ой, это ужасный мультфильм, да, «Маша и Медведь», это садистский мультфильм.
Ладно, его все любят.
А дети любят, конечно.
Попробуйте оторвать.
Вот.
И Том и Джерри тоже что, нормально.
Очень я, конечно, пожалел. Она говорит, приходите к нам, но это в Москве, а мы не в Москве. Спасибо, отец Андрей. Дисциплина церкви. Об этом расскажет протоиерей Валерий Медведев, председатель канонической комиссии выпуска епархии. Очень насущный вопрос, очень актуальный. Ну, отец Валерий сейчас пояснит, как, с какими проблемами ему приходится сталкиваться в рамках этой работы.
Очень интересный вопрос у нас рассматривается комиссией, который во главе правящий архиерей епископ Варнаву. Вот если попадете, то...
То все.
Вот об этом, кстати, вот говорит такая статистика, которая вот на медне несколько вот прислали. В нашем Павловском районе оказывается, да, посмотрели количество заключенных браков и разводов за 90-й год. Это было, да, за 2000 год и 2015. Я вроде тут настраивался, думаю, сейчас я тут это... А оказывается, что значит? А в 90-м году было заключено 600 браков в нашем Павловском районе, разведено 300. То есть 50% разводов. Вот. Это имеется в виду гражданство.
Так, ну-ка еще раз, заключено сколько?
600.
Разведено? Но это еще ничего. А то на 1700 у нас в среднем по стране. На 1700. А до революции на 10 тысяч один развод. На 10 тысяч браков один развод до революции. Представляете, разница какая?
Конечно, до революции.
Смотрим 2000 год. Заключено во-первых, меньше. 428. Разводов 314. Это 2000 год. Когда у нас эти вот социальные революции, когда у нас вроде бы открыли двери церковные, когда вроде бы, вот чисто, наверное, такая самая низшая точка падения, вот это вот семейство, семейное, это вот 2000 год, разводов 75% по заключенным бракам. И вот смотрим 2015 год, заключено 672 брака, 670, и разведено 170. Я говорю, это самое интересное. Я подумал, а почему же это такое? То ли это начало работать канонической комиссии. Остальные все боятся. Надо приехать, надо прийти. Надо вот такой вот перечень документов там собрать, ждать, прочее, прочее. А владыка обязательно там... Обязательно. Я оттуда выхожу, у меня ровно три волоса седых больше становится. А уж у тех, кого разводят, на 25 волос больше. Вот. Дело в том, что еще хочу вам обратить внимание на то, что разница есть гражданский брак и церковный брак. Это значит. Мы можем написать заявление, вот от руки, понимаешь, подать, и вас разведут. Без участия мужа или там жены и прочее, прочее, прочее. Ты хочешь? Пожалуйста, на тебе. Такие у нас случаи бывают очень часто, когда муж не знает, что его развели. Он не знает, оказывается, уж выписали из квартиры. Он уже не жилец.
Либеральный подход.
Это постмодернизм, это общество, в котором мы живем. Мы пожимаем плоды сегодняшнего дня. И поэтому, конечно, вот это вот соблюдение заповеди Божьей, да, оно очень дисциплинирует человека. Заповеди Божьи, сохранение семьи. Не прелюбодействуй. 6 дней работай, а 7-й день храм обязательно. Это дисциплинирует человека. Он становится маленьким быть христианином. Относится по-другому ко всему. Я нисколько не сомневаюсь в том, что если все мы вдруг будем соблюдать эти заповеди, хотя бы одну, 6 дней работы. А ведь что значит 6 дней работы, если мы из день в храм сходим? Мы на работе выкладываемся, нам уже там не до семьи, нам не до хозяйства. Мы приходим, понимаешь, в воскресенье приходит, мне кажется, это как счастье не знаю какое. Когда можно поспать маленечко. Вот, расслабиться. И вдруг священник говорит, понимаешь, нет, ты что расслабляться? Расслабляться здесь нельзя. Если мы здесь расслаблены, на том свете будем чего? Пахать. Ну, как же. И поэтому, конечно, вот эта вот заповедь 6 дней работы, 7-й день дым Господу Богу твоему, она дисциплинирует человека. Делать его на современном уровне христианином. Почему в храм надо сходить-то? Не потому, что это какая-то повинность или обязанность. В храм мы идем для того, чтобы научиться быть человеком. Простым человеком, таким, который угоден не только для этой жизни, не столько для этой жизни, сколько для жизни другой. Чтобы нам с вами не гордиться, не превозноситься, не завидовать, не бесчинствовать. Чтобы любить больше истину и заботиться о ней. Так мы маленько уклонились по нашему. Так вот церковный брак. Церковный брак, да, подразумевает о том, что у человека один муж и одна жена. Священное Писание, сам Господь в Священном Писании нам говорит, если человек оставит жену свою и оженится другую, что делает? Прелюбодействует. А если кто возьмет пущеницу, и тот прелюбодействует. Если мы вдруг сейчас взглянем, эти вот, которые развелись, 75%, они что, понимаешь, делают? Они что делают? Грех или нет?
Грех.
Что такое грех? Это есть зло. Почему враг рода человеческого сейчас на современном этапе стремится смешать понятие добра и зла? Потому что Господь говорит в Священном Писании, если ты сотворил зло, муку тебе будет вечной. Сотворил добро, жизнь тебе будет вечной. И свобода человеческая в том состоит, что он вправе выбрать, как поступить. Или сделать добро, или сделать зло. Или сохранить семью, или не сохранить ее. Ведь мы сейчас такие стали слабенькие. Чуть какая-то заковырочка, понимаешь, мы бежим быстрее в ЗАГС, пишем заявление развестись. Если мы вдруг заключили, понимаешь, святой, государственный гражданский брак, нет, вопрос ваш развели. А если вдруг это церковный, вот начинаются крючки, и Владыксмокер говорит, а причина какая вашего развода? А пишем там, не сошлись характерами, этому хочется пивка попить, а этой хочется сбегать на танцы. Характерами не сошлись, начинаются конфликты. Нет такой уважительной причины, которая бы расторгала этот брак церковный. Нет. По местным соборам Русской Православной Церкви определены те моменты, которые дают человеку возможность получить расторжение церковного брака. Это что такое? Это первое, значит, это измена одного из супругов. Отпадение супруга или супруги от православия. Противоестественные пороки, которые сейчас все больше и больше поднимают голову. Неспособность к брачному сожитию, наступившую до заключения брака. Заболевание венерическими болезнями. Длительное отсутствие супруга. Жил-жил, взял, пропал, убег куда-нибудь, не знаю, чего.
Тюрьма. Длительное это сколько?
Посягательство на жизнь.
Длительное это сколько, спрашивают?
10.
Недели, две.
10 лет? Надолго.
Пропал на сколько? Ну, церковь, вот если нет 3 года человек, помнишь, ее уже дозволяется отпевать.
Тебе не
грозит. А тут сколько у тебя терпения хватит? Жди, я вернусь.
Так 3 года, да?
Вот. Что хочется еще маленько отметить, вот это к силе. Это не просто так вот думать. Это все эти не шутки. Это вот здесь там смехи. А за ними стоят судьбы человеческие. За этими стоят слезы, горе семейные. Вы же об этом все знаете. Об этом пишет газета, СМИ. В целях духовного воспитания брачующихся. Мы же сами знаем. Если мы нарушаем заповедь Божию, один муж и одна жена, мы же грешники. Мы же подлежим суду. Если не в этой жизни, то обязательно в той. Это же не шутки, когда человек попадет на том свете, и вдруг у тебя муха вечная. Радость будет тебе, что ли? Нет? Нет, конечно. Одно сознание того, что, понимаешь, там у тебя скорбь будет, и эта скорбь будет тебе вечна. Поэтому цели духовного воспитания врачующихся и содействие укрепления супружеских уз, священник призывается к тому, чтобы в беседе, предшествующей совершению таинства брака, подробно разъяснять жениху и невесте идеи нерасторжимости церковного брачного союза. Почему это такое происходит? И вот я вот на сегодняшний день считаю, что священники уделяют очень мало внимания, практически не уделяют внимания семье, браку. А получается как? Вроде бы вот проповеди в основном народ ходит в воскресный день, пришли, а там, значит, Евангелие сегодня воскресное. Расшифровывают это Евангелие, там практически не говорится о браке.
А в конце сказать, не разводитесь, братья и сестры, в этом случае. Ведите себя хорошо.
Согласие на расторжение церковного брака не может даваться ради угождения по прихоти или для подтверждения гражданского развода. Впрочем, если брак считается совершившимся фактом, особенно при раздельном проживании супругов, а в основном сын не признается возможным, вот пасторскому снисхождению также допускает церковный развод. Как крайняя мера. Почему? Потому что мы все с вами знаем, что семья есть маленькая ячейка чего? Камушек. Церковь, Господь нам сам говорит о другом маленьком. Не только ячейка, понимаешь? Это тело Христово. И когда происходит разрыв, когда там, понимаешь, внутри негатив, болит душа. Болит или нет? Все тело церковное болит. А если этих разводов здесь 75%, и таких раковых там клеток в обществе 75%, то какой организм-то? И поэтому, конечно, средства массовой информации и сама церковь стоит, должна стоять на первом месте для того, чтобы принять все меры к сохранению семьи. Так, да? Вот. Спасибо всех.
Отец Валерий, можно вопрос? Да, вот сейчас на уровне государства, даже Госдумы, собираются ставить вопрос о генетическом паспорте брачующихся. И чтобы перед регистрацией в ЗАГСе молодые люди, каждый имел этот...
Что это генетически?
Ну, то есть все данные о каждом человеке, да, совместимость, о болезнях.
Вот своей точки зрения, свое мнение скажу, понимаешь. Да, на первом месте должен быть не генетический паспорт, а вера. Без веры все мертво. Есть вера, появится терпение. Есть вера, появится понимание ближнего. Нет этого, ничего не будет.
Нет, вопрос веры-то, я не говорю о том, что если это государство ведет как обязательный порядок для брачующих, потому что не секрет, что многие браки распадаются из-за того, что молодые люди не могут иметь детей. Это есть такой момент, да, и вот как вот церковь будет тогда относиться? То есть мы сейчас как бы, может, вызов времени такой, что вот год, два, три пройдет, и это будет как факт.
Ребята, что скажете?
На форуме надо вам обсудить.
Сложно. Приходите к нам. Сложный вопрос. Сложный. Я так вот, я первый раз об этом слышу. Вот. Нет, информация, возможно, была, но всю информацию я, к сожалению, нет, не слышал. Поэтому сказать что-то определенно сейчас не могу. Но мне кажется, все-таки, понимаете, все-таки любовь, она как-то вот все-таки как-то вот.
Важнее.
Не программируется, не прогнозируется, не как-то вот это все учитывать, как-то это же может тогда, я не знаю, тесты психологические, это может так далеко заехать, что вообще брак никакого состояться не может. Поэтому мне кажется, здесь ну, сложно. И потом эти тесты, эти паспорта, я думаю, они, ну, скажем, в статистике разводов положительные...
Да, тут церковь должна как-то заранее сейчас
реагировать на вот это. Да я думаю, наверное, какие-то статьи появятся, рассуждения появятся, это надо рассуждать, надо. Ну, как-то я же не готов сейчас вам сказать, что это лучше, хуже. Но мне кажется, что-то в этом есть такое.
Там самый главный разговор-то идет, что когда ты подаешь документы в ЗАГС, если любовь вас, не любовь, неважно, если вы по этим паспортам не подходите, вам не разрешат брак.
Не, ну это же...
Это
ограничение.
Это Евгеника. Нарцистов.
Это Евгеника как раз. Вот то, о чем мы говорили. Если по желанию, это другое дело. По желанию неплохо. Хотя будет странно, если жених скажет, ну-ка давай-ка мне аттестат о среднем образовании или о высшем, так, как ты училась в школе. Так, давай-ка медицинскую карту, у тебя болезни. Зубы покажи, зубы. Ну...
Отец Валерий, вопрос можно спросить? Да. Про статистику церковных браков.
Такой статистика отсутствует. Вот церковный брак, статистика отсутствует. Но разводов, вот квартал где-то мы рассматриваем около 50.
А 50
церковных разводов епархия рассматривает квартал. За год, значит, вот умножить на 4. И это люди. Ну, это было, вот, надо сказать, таким образом, что вот когда открылись двери церковные, люди вроде бы ринулись давать, мы все венчаться. Мы говорим о том, что мы вот на приходе я сам лично венчал по 3, 4, 5 пар за раз.
Была мода, наверное.
Была мода. Сейчас мы раскрыли.
Венчали, а катехизации не было.
Совсем
не понимали. Вот вопрос. По 5 пар венчали, они людям не объясняли, что это такое.
Совершенно верно.
Кто виноват? Те и другие. То есть надо думать, прежде чем идешь в церковь, вообще зачем тебе это нужно, если у тебя веры нет никакой. подожди пока тогда. А с другой стороны, священник, если человек пришел, должен обязательно человека подготовить. Объяснить, что такое брак церковный. Что это серьезно.
Даже статистик по такой еще. Такой, наверное, нету, да? То есть, какой священник венчал? Он там приходит, нас обвенчать. А какой священник вас венчал?
Нет, они в анкете же там пишут, кто священник, кто венчал.
Извините, можно вопрос? А логичный следующий вопрос. Вот вы рассматриваете 50 таких
вот.
А разрешение с каким дают?
Разрешение где-то в пределах 75% поступивших этих. В основном это грех прелюбодейства идет. Измена. Измена. К тому обещанию, которое мы даем друг другу и Богу.
Ну, сейчас еще выходит на второе, наверное, место алкоголизм, наркомания.
Алкоголизм.
Потом на третьем месте, насколько мне помнится, родители мешают. 15% родителей не дают жить. 15%. А остальное, ну, не сошлись характером. Просто, ну, ветер в голове, что называется.
Я бы не сказал, что ветер в голове. Они бывают уже 20 лет. И потом пишут заявление на развод.
Но это уже не ветер в голове,
20
да.
лет там ты меня изделил, это там уже не ветер, там уже, понимаешь...
Но это там маленький процент таких. В основном вот молодые разводятся, вот так, когда говорят, не сошлись характер. Это где-то, ну, процент там. Ну, 15%, я говорю, не дают ради мамы. Мама, любовь, как правило, свекровь не дает. Все, разлучает. Или как это, как свекровь и
теща.
Вот женщина
дает нам жизнь, а после жизни дает.
Да, после жизни дают, да. Тоже серьезная проблема, кстати. Серьезная проблема.
Не, вы очень не интересно, что? Да, это актуальная очень проблема, поэтому...
То есть мы не зря хлеб едим.
Да, действительно, проблема очень актуальна. Я думаю, мы еще будем просить отца Валерия Медведева периодически вот с такими... Эту тему, да, развивать в дальнейших наших вот таких встречах. О деятельности социального центра «Всецарица», о работе с онкологическими больными расскажет священник Арсений Ирзаулов. Просим вас.
Пресвященство, уважаемые слушатели наши, я немножко уточню, мы попробуем рассказать вообще о волонтерском движении, которое существует в Павловском Благочине. Кроме, ну, наверное, вот, Центр помощи онкобольным «Всецарица», это была первая такая ласточка еще в конце 90-х годов по инициативе одного из священников нашего Благочине и женщина, которая приехала с Краснодарской епархии, получила такой дружный приход. Люди хотели что-то делать. Вот приехал в 98-м году в Павлово, но увидел, что здесь так вот, ну, люди на службу ходят, молятся, но на самом деле вот по поводу взаимопомощи какой-то, какого-то социального служения, ровно счета ничего нет. И первое, что вот они нашли тогда друг друга, отец Сергий Лукоянов и Людмила Евгеньевна Желнова, и они стали вдвоем встречаться с онкобольными, старались каким-то образом их поддержать, помочь. Был план такой создания центра паллиативной помощи. Вот. Но жизнь как-то вносила какие-то коррективы. Прошло некоторое время, и вот этот центр помощи онкобольным, он очень твердо закрепился в онкологическом отделении нашей больницы, где на самом деле очень много пациентов. И вот уже почти 20 лет небольшая группа волонтеров работает в этом очень тяжелом месте. Тяжелом в том плане, что очень немногие люди готовы идти к смертельно больному человеку и с ним общаться. Это очень тяжело морально. Тем не менее, вот эта группа, она существует, и несмотря на то, что она, может быть, не стала больше, она не стала меньше. При больнице сейчас вот, стараниями вот, волонтеров организован храм, и эта работа, я думаю, что не остановится. Вот таким было начало. Потом, наверное, где-то вот в 2003 году звонок на мой телефон, я отвечаю. Девушка с таким странным акцентом просит о встрече, и чтобы я рассказал о волонтерском движении, которое в Павловском районе происходит. Да, казалось, девушка это из Ирландии, она учится в университете Лобачевского на кафедре социологии и пишет дипломную работу о гражданском обществе в России, состоянии гражданского общества в России. Да, и вот пока мы с ней общались, ну вот о чем получается, какая картина-то состояния гражданского общества в России. Потому что, ну вот, гражданское общество подразумевается то, что негосударственное взаимодействие по поддержке одного человека другим. Он говорит, ну вот, на самом деле, все чуть-чуть вот выше нуля. Потому что если мы смотрим вот по ее родной Ирландии, она тоже какого-то небольшого городишка, сравнимого с Павловым по размеру. Говорит, ну у нас каждый практически человек где-то чем-то кому-то помогает. Кто-то животным, кто-то людям, кто-то престарелым, кто-то детям. Но вот в это движение как бы практически все общество втянуто. Можно как много рассуждать, откуда у них такая традиция. Это как, наверное, такие протестантские корни имеются.
Ирландия католическая.
Ну, в общем, по сути, протестантские. Католические, протестантские, как-то вот все там вот так. Вот. Но так или иначе, вот мы видим, что в нашем обществе все это еще только зарождается. Зарождается это все и в Павловском благочинии, хотя мы уже достаточно давно работаем в этой области. Что у нас есть? Есть много чего. Но условно можно разделить все наше волонтерское движение на каких-то три этапа. Да, вот первый этап это был центр Сицарицы, который работал в рамках больницы. Вторым этапом, наверное, стали наши внутрихрамовые мероприятия и все, что было к ним непосредственно привязано. Мы смогли, все началось с помощи детям-инвалидам. Мы попробовали хотя бы выйти к ним на Пасху, на Рождество, для того, чтобы поздравить с этими праздниками. Но поскольку самостоятельно мы это сделать не могли, мы позвали студентов, учеников наших техникумов, института. И как-то вот молодежь подтянулась, и это стало началом второго этапа развития волонтерского движения. Впоследствии из этих поздравлений сложилась достаточно стабильная волонтерская группа из человек 10-15, но мы так и оставили направлением своей работы, вот работу с детьми. И вот буквально, наверное, года два назад мы пришли к какому-то следующему этапу в нашей работе. Это мероприятие в масштабах города. Почему они стали возможны? Потому что волонтерское движение за это время уже стало как-то известно в городе. У нас появился достаточно широкий круг друзей, тех людей, которых мы могли всегда позвать для того, чтобы они нас поддержали, помогли и сделали наши мероприятия какими более интересными, более насыщенными. И вот я думаю, что не знаю, как будет дальше развиваться вот это движение, но вот эта площадка, городская площадка, да, то есть мы проводим какие-то общие городские там концерты на центральной площади, о которых мы как бы приглашаем всех желающих, да, из уличные фестивали. Тут фестиваль, посвященный представлению князя Владимира, как-то непосредственно такой относящийся к славянской письменности. Вот, там один из мастер-классов был такой, писание гусиным пером. Вот, попробовали там, щупали гусиных перьев, заточили, и все такой, школа такая получилась, да, все желающие пробовали, как оно вот это было раньше. А вот, ну, зачем как бы я вам все это рассказываю, да? Потому что, ну, Владык поставил нам такую задачу, что во всех благочиниях должно быть волонтерское движение. И вот вы, как люди, которые непосредственно пишут, которые пытаются влиять на наши массы, да, хотелось бы с вашей стороны вот какой поддержки. Во-первых, надо объяснять людям, что такое волонтерство вообще. Потому что в сознании большинства людей это некие люди, которым нечего делать, и они убирают улицы. Да, вот так оно было как-то. Такой вот стереотип, такой миф сложился. На самом деле волонтеры — это люди, которым не все равно, что происходит рядом с ними. Волонтеры — это те люди, которые могут самоорганизоваться и организовать вокруг себя других людей на любое, в общем, доброе дело. И вот этому тоже могут способствовать во многом средства массовой информации. И мне бы вот хотелось, чтобы, понимая это, вы оказали где-то помощь вашим благочинным, а может быть, где-то и сами стали тем, той сердцевиной волонтерской группы, вокруг которой потом собираются люди. Мы поняли, что у нас очень много людей, которые хотят помогать и готовы помогать. Мы поняли, что у нас очень мало людей, которые могут явиться центром вот этой помощи, да, тем вот маленьким комочком, вокруг которого потом начинает кататься такой большой снежный ком. И вот этими людьми во многом могут быть вы с вашими средствами, инструментами, талантами, и это принесет очень большие, возможно, в будущем плоды. Божьей помощи вам всем, и дай это Господи, чтобы движение развивалось. Анонс наших ближайших мероприятий, вот в 1 июня, День защиты детей, мы хотим провести автопробег по городу, дали информацию, как бы люди заинтересовались, вот завтра съедутся наши автомобилисты, мы раскрасим машины такими позитивными картинками, лозунгами на семейную тематику, чтобы мы были внимательны друг к другу, любили своих детей, заботились о них, не прятались от них, да? Вот. И попробуем проехать вот со всем этим по нашему городу, такое наделать немножко шуму, чтобы люди посмотрели, какое-то вызвать какое-то обсуждение. Да? Необходимо опять поддержку средств массовой информации, на которые мы
Не прислали объявление.
Мы же не в интернете. Мы боимся пока. Мы немножко боимся.
Боимся чего?
Дело, мы первый раз проводим это мероприятие. Мы боимся пока шероховаться.
Вдруг город встанет в большой пробке.
Да.
Вчера. А мероприятие завтра. Газета «Чай» выходит не
кажется. А вы опишете это мероприятие.
Если все получится, то в следующем году мы уже будем подтягивать, как информационный ресурс будет. Ну, спасибо вам большое за внимание.
Спасибо, отец Арсений. Я со своей стороны скажу, что информация вот по волонтерской деятельности поступает к нам периодически, и мы ее тоже размещаем на сайте епархии, рассылаем по тем СМИ, с которыми мы сотрудничаем. Но с другой стороны, вот здесь правильное, я считаю, замечание, тоже надо и вам активно сотрудничать. Это не только вам, а вообще активно сотрудничать с СМИ, по крайней мере, знать, когда выходит ведущий СМИ в вашем городе, чтобы к этому как-то готовить какие-то пресс-релизы заранее, какие-то анонсы. Потому что писать потом — это хорошо, но рассказать об этом заранее — это еще лучше. «Мир без равнодушия» — об этом проекте победителя грантового конкурса «Православная инициатива» нам сейчас расскажет. У меня здесь вашего имени нет. Ставьтесь, пожалуйста.
Ольга
Моисеева. Как вам удобно? Может быть, все...
Заведующий юношеской библиотекой города Павлова.
Заведующий библиотекой.
Да, такая вот удача улыбнулась нам в этом году. Ну, как мы к этому шли? Несколько слов о самой библиотеке, о духовно-нравственном направлении в нашей работе. Юношеская библиотека «ГИМС», так мы сегодня себя называем. «ГИМС» – библиотечно-информационный молодежный центр. Но сегодня это не только информационный, но и досуговый центр. Ну, конечно, приоритетным направлением в нашей работе всегда было и будет продвижение книги чтения. Но время требует новых идей. Как сделать так, чтобы люди не утратили интерес к чтению, чтобы библиотека пользовалась популярностью у населения всех возрастов, а особенно у молодежи? Как нам кажется, мы нашли ответ на этот вопрос. Необходимо, чтобы для посетителей она стала местом, где можно интересно использовать и провести время. Но ежегодно мы реализуем ряд проектов и программ, тем самым неуклонно расширяя свою пользовательскую аудиторию, разрушая сложившийся в массовом сознании стереотип, что библиотека – это место, где просто выдают книги. С 2014 года мы работаем по программе «Молодой читатель 21 века», она включает в себя несколько направлений, но уже в течение нескольких последних лет приоритетным направлением нашей работы является духовно-нравственное воспитание молодежи. Из года в год в стенах библиотеки проходят мероприятия, такие как дни православной книги, православные уроки, презентации книг, книжно-иллюстративные выставки духовно-нравственной направленности, выпускаются информационные буклеты «Павлова православная». Ну, например, в 2014 году был организован круглый стол «Семья родни в душевном типа» с участием разных специалистов. Присутствовали начальник ЗАГСа Павловского, юрист и священник. Проводил совместно с подростками Сталинского детского дома. Также в 2014 году проходила акция «Библиотека территории толерантности» в рамках недели молодежной книги. Открывала ее встреча с представителями Павловского благочиния «Благотворительность и милосердие. История и современность». В 2015 году в сентябре библиотека приняла участие в 10-х рождественских образовательных чтениях Нижегородской митрополии «Традиции и инновации. Общество, культура, личность». И уже в январе 2016 года мы поучаствовали в работе 24-х международных рождественских образовательных чтений в городе Москве. Вот эта вся работа стала своего рода этапами к созданию, когда возникла идея, к созданию вот этого проекта, который мы назвали «Мир без равнодушия», и представили его на конкурс, международный грантовый конкурс православной инициативы 2015-2016. Ну, проект направлен на решение... Бездуховности в обществе решает задачи по формированию духовно-нравственных основ современного молодого человека. Проектом предусмотрены культурно-массовые мероприятия, лектории, семинары, электронные презентации, православные праздники и так далее для молодежи города Павлова. Реализуя проект «Мир без равнодушия», библиотека совместно с духовенством, общественностью несут свой вклад в возрождение национальных духовных традиций города Павлова. На самом деле реализация проекта только началась, буквально с мая. Какие-то мероприятия мы проводим самостоятельно, какие-то совместно с Павловским благочинием. Ну вот так как начали реализовывать с мая, тут как раз декада семьи, и вот в рамках проекта прошел круглый стол «Семья и дом всему начало». Проводился он совместно с автоматическим техникумом имени Леска, Павловским благочинием. Посвященным был вопросам значимости и ценности семейных отношений. Ну, внимательно ребята прослушали каждого из докладчиков. Священник Иерей Александр Путин, протоиерей семьи Ирзаулова. В своих выступлениях обратили внимание ребят на ту ответственность, которую несут два человека, вступающие в брак. Напомнили, что главное предназначение семьи – это рождение здоровых детей, а к этому нужно себя готовить с молодых лет, беречь свое здоровье и репутацию. Директор Павловского православного центра Жунусов Андрей Булавич в своем докладе сделал акцент на знаменитых людях из многодетных семей. Например, известный ученый Менделеев был в своей семье 17-м ребенком. Андрей Булавич призвал к недопустимости аборта в жизни женщины и семьи. Ведь именно многодетная семья воспитывает в ребенке лучшие качества. В общем-то, хочется верить, что ребята услышали нужные слова, и это убережет их от непоправимых ошибок. А нам, специалистам, работающим с молодежью, предстоит еще дальнейшая работа по реализации всех наших идей. Ну и мы надеемся, что эта работа не пройдет бесследно, а останется в душах и сердцах наших читателей, а мир вокруг нас станет чуть менее равнодушным.
Да, вот здесь подсказка за проект получили 100 тысяч.
Да.
А мы в ходе нашей встречи много говорили о волонтерстве, о любви, о христианской любви. Давайте дадим слово матушке Софии. Немножечко разбавим нашу атмосферу с поэзией. Может, София, прочитайте нам, пожалуйста, стих.
Ну, так, предварительно, конечно, я просто принесла показать вот все сборники моих трудов. Вот это поэмы, 5 сборников поэм и стихов. Вот. А сразу, когда я показала все эти сборники, сюда в библиотеку сказали...
если можно, нам сюда подарить. То есть мы сделаем в электронном виде и пришлем сюда в библиотеку. Это моя работа. Ну, это начало моей работы. То есть, а мне, как всегда, как самому негодному подведение резюме.
Нет, резюме еще будет, так что у вас...
В общем, вопрос.
Не самому негодному.
В общем, вчера, конечно, я немножко подготовилась. Отец Алексей мне позвонил, что мы... Это так есть люди... Ну, поскольку я подумала, потому что, думаю, сейчас, наверное, забьют образование, там другие такие темы, для чего церковь, не пресыщайся Словом Божиим, вот, потеряли нюх к жизни, я думаю, эти стихи просто я вам подарю, а я просто перевернула свою тему и решила свои стихи почитать о любви. А почему о любви? Потому что... Мы же поэты берем опыт из жизни. То, что мы видим, мы кладем в стих. И это самые злободневные вещи, вот, я считаю. И поэтому я считаю, что вот меня Бог перевел на эту тему стихи о любви. Почему? Потому что как бы ни говорили, о чем бы ни говорили, как семьи разваливать, почему они не существуют, почему нет любви к детям, почему не, и почему, почему, почему. Просто я свои вот эти стихи небольшими такими словами скажу. Поскольку я почитательница жизни протоиерея Григория Волдогунова, и вот 15 апреля ему исполнилось 20 лет со дня окончания его земной жизни, я написала только стихи, прозы и большую книгу. Подарил ее сыну Николаю. Вот. Мы были на панихиде, в Гнилице, где его находится мощь останки. Вот. Его замечательной, живой, христианской, православной жизни. И поэтому нам с батюшкой посчастливилось послужить. В сане дьякона батюшка служила в 88 году, на тысячелетие крещения Руси батюшку рукоположили. Сан Диакон 11 июля, а 12 июля на апостол батюшка уже начал служить с отцом Григорием. В той жизни он уже, в то время он был в прозорливой жизни. Ну, я обо всем, конечно, я написала всю книгу. Если кто желает, пожалуйста, пройдите в Николай, там все описано. И вот в прошлом году...
Просто
я предварительно и захотелось, я думаю, как бы с батюшкой мне, хоть одним глазком на него посмотреть. И вдруг слышу... крик женщины в сад. «Матушка, я привезла фильм!» Я не знаю. Это вот так вот батюшка Григорий сразу отвечает на мои примерно вот такие желания. И в фильме, вы знаете, я посмотрел фильм, в этот же день я получила, или хотела, и получила. Мне привезла женщина из Нижнего фильма про отца Григория. Я посмотрела, когда в 90 лет он последний службу служил. И вы знаете, меня потрясло. Он вышел и сказал: без любви никто не спасется. И на самом деле, вот как бы ни говорили, что бы ни говорили, что бы ни делали, а без любви он спасение. Поэтому вот я пишу свои вот такие высказывания. Вот первое стихотворение. Две любви. Первая любовь. Таинственный святой. Замирает сердце под окном, и куда ты, юная такая, в те 16, как будто перед сном. А сон тот длился как недолго, но он был сказочно богат. А для любви той юной капельки хватило, хотя была для кавалеров на расхват. Та нежность, ласковость и откровенность, которой ты черпаешь жизни только раз. Для человека остается лишь откровенность, которой довлеет Бога от нас. Вторая же любовь, кичливая, крутая, собою хвалится, гордится и трубит. А что же, что ли, глядите-ка какая, на 40 лет томится и трубит. Она вся из себя, как королева на балу, танцует в вальсе, никого не признавая, и только принимает для себя хвалу, а с человеком, как на скрипочке, играя. Встречаются те две любви, и каждый над той давлеет. Давид души томит в крови, и стыда краснеет и белеет. Одна другой не уступает вовсе, стыдливый уходит вся в себя, а горделивые все обнажают кости. И человек остается в одиночестве скорбя. Зачем же две любви? Для человека же одной хватает. Когда с одной порвешь, другой такой же не бывает. Та девственная и юная ушла уже в небеса. Ее здесь не найдешь, как ни старайся. А у другой здесь два лица. И первый, и второй ты покорялся. То есть вот такие стихи о любви. И еще хочется просто опытом коротко сказать. Вот у нашей дочки была первая любовь. То есть я на практике говорю, потому что предисловие нельзя не сказать, потому что не поймешь ничего. И вот когда ее бросил первый мальчик, которого очень она любила, но ведь мы все можем. И поэтому вот в этом стихотворении, куда я прочитаю, здесь надо научиться молиться и любить. И если мы не любим и не умеем молиться, ничего нас Бог не услышит. И вот этот мальчик попал в аварию, и, за которого мы с батюшкой молились, он остался живой, остальные все погибли. Материнский подарок называется. Небольшой. Я быстро прочитаю.
Может быть, давайте молитву еще вас попросим прочитать на трапезе. Да, хорошо, у нас будет трапеза, и там у вас
попросим. Ну, давай.
Потому что у нас надо на прочитать.
Давайте сразу, я уже скажу, там вообще не
пожалуйста.
Почитай, Маша.
Почитай, Маша, да.
Вот всегда у нас так, регламент, а любви нет. А мы должны с вами иметь любовь.
Вот по регламенту.
Я всегда люблю материнский слово про мать. Вот батюшка подарила, Ладыги подарила. Сердце любящему. И вот материнский подарок. Мать, слова нет роднее. Для всех живущих на земле страданий и забот их нет святее. Они как кровью вышиты на стекле. Все дарит материнская любовь. В огне страданий это золото куется. Зовется на земле и теща, и свекровь, и в руки добрые и злые всем дается. Сердце матери, как чаша золотая, во тьме старается светить. Зло страстей стрелою ей вонзая, и все равно старается любить. Заботы окружая Божьим словом, чтоб детям здесь жилось сполна, а в жизни повторяется все снова, как непостоянная волна. Посмотришь на нее, ей нет предела. То высока волна, то тишь да гладь. Когда же становится, я посмотрела. Предела у воды, как и у души, и не видать. Бессмертно все творение, как видишь. Желаний сердца нет конца. Подарок матери ты как увидишь. А у людей все смертно без конца. Подарком матери ведь дорожить нетрудно. Когда в душе бессмертный Бог живет. Ну, а когда так очень трудно, тогда за руку Бог ведет. А на беде чужой ты счастье не построишь. Хоть ты гоняйся и туда-сюда. Чужой кровью руки ты умоешь. Придет великая беда. Молитва матери со дна достанет. И золотою чашею блеснет. Плакать перед Богом не устанет. И что Бог дает ей, детям принесет. Мать крылья к Богу поднимает, слеза кровавая скатилась с плеч. Как трудно детям понимает, душа здесь обнажается, как меч. Тот меч духовный, он как птицы крылья, поднимает высоко в груди. Молитва ищет, как острые шилья, и скорбь уйдет. Ты слышишь? Погляди, она тебя спасет, родная. Ты ей поверь, надейся, жди. А жизнь твоя так молодая, все доброе, все впереди.
Спасибо вам большое. Друзья, я хочу вам представить конкурс, который у нас стартует в середине лета, 15 июля. Это первый конкурс, который мы организовываем в рамках Выкшинской епархии. Называется он «По слову твоему» и посвящен пятилетию Выкшинской епархии.
конкурс литературных, художественного творчества и журналистских работ. Многие я не буду вам о нем рассказывать, потому что вряд ли вы все это запомните. А мы дадим анонс на сайте и разошлем вам положение, заявки, чтобы вы могли в нем поучаствовать. Итоги конкурса будут подведены, ну, предположительно, через год, тоже ко дню славянской письменности и культуры в рамках празднования пятилетия Выпускской епархии. Все необходимые условия конкурса вы узнаете в положении к нему. По итогам конкурса будут определены победители трех степеней. Они получат дипломы и, что немаловажно, денежные премии. Небольшие, но приятные. Вот, поэтому я сейчас предлагаю подписать этот конкурс. Владыка Варнава уже его утвердил и подписал, но вот тот документ я забыл, поэтому мы вот новый распечатали. Я торопился. И, Владыка, вот я попрошу вас здесь его еще утвердить. Раз подписать. Но он уже утвержденный, вы не думайте. А также, Алена, тоже прошу вас здесь поставить свою подпись, потому что Алена у нас будет... Да, Алена. Пойдем сюда. Да,
куда хочешь.
Алена,
перелетайте быстренько, перелетайте.
Руководитель литературного объединения «Слово», член Союза писателей России, она входит в организационный комитет конкурса. Там где-то получится. Там, да. Да. Вот. Ну и все, можно сказать, дело сделано. Сейчас я тут еще тоже поставлю. И мы, как я уже сказал, объявим, точнее уже объявили о старте этого конкурса. Стартует он 15 июля. Еще раз говорю, положение мы разошлем. Анонс на сайте будет стоять. Ну и сейчас мы уже подходим к завершению нашего мероприятия. И я предложу... слово Розалии Дмитриевне Тюсовой. Она хотела сегодня сейчас выступить. Пожалуйста, Розалия Дмитриевна.
Ваше Преосвященство, я очень благодарна за то, что вы мой такой скромный труд оценили сегодня. Вообще эта тема очень интересная. Она действительно, правильно Марина Вячеславовна сказала, что вызывает огромный интерес. И вот когда я начала заниматься в 77 году музеем, я историю почерпнула из статьи священника Никольского о закладке храма в деревне Решетиха. Решетихе в этом году будет 200 лет. Храм заложили в 1896. Смотрите, сколько, почти 100 лет без веры, как он пишет. И здесь же он описывает возникновение самого поселка, который, значит, из селищ переселились ввиду того, что разлив был. И вот в этом году мы к 200-летию, я просто эту статью в том варианте, в котором она была издана в Нижегородских перихальных ведомостях в 1896 году, эту статью и ряд других, которые вот свидетельствуют об этой истории. Я благодарна тоже людям, которые самые грамотные были, наверное, тогда. Вот нашему Алексею. Можно я вам подарю? А ваше дело, как уж распорядитесь. Фабрика была заложена... Сетевязанием занимались все наки. И фабрика сетевязальная, гремевшая на весь Союз, была заложена в 1908 году. Норвежские сети машинной выработки создали конкуренцию, и тогда создают хозяева торгового дома фабрику. Фабрика с вековой историей тоже начинается о... храме нашем Никольском, поэтому эту книжку я вам тоже дарю, это мои скромные труды. Но за семинар я огромную выражаю благодарность, потому что истина, что живое слово, короче, путь имеет к душе человеческой, сегодня было доказано. Мы читаем по интернету эту информацию, которую вы сообщали, за многими исключениями, конечно, у вас, но анализ вот, и то, что мы понимаем, и авторитетное слово, оно ложится действительно быстрее. Прочитаешь, опять же раздумай, а правильно это или неправильно. О русском языке, славянском тоже очень правильно. Вот видите, какие бывает нарезна-то какая. Писать так, как говорим, но это же ерунда такая, это же хаос. Поэтому все, кто выступали, и священнослужители, и учитель истории, я почерпнула сегодня огромное богатство. Душа – это сосуд, который надо постоянно наполнять. И наполнять тем хорошим, что и делает человек человеком. Потому что человек рождит человеком. А уж последователем Христа или Маркса будет только тогда, когда кто душой моей завладеет. Спасибо вам огромное.
Будем стараться и в будущем также работать. А есть еще у нас по плану уже под обмен мнениями в конце, опытом работы, есть еще желающие выступить, потому что я знаю, что приехали в Богородск, да?
да? Дочь Розалии Дмитриевны, Ольги Николаевны, хочет прочитать стихотворение. Две минуты.
Две минуты.
Да, хотелось бы представить именно так, что дочь Розалия Дмитриевна, которой я просто безмерно горжусь своей матерью. Сегодня на семинаре были затронуты актуальные вопросы действительно любви, семьи, преемственности поколений. И мне посчастливилось в 2008 году написать стихи гимну, посвященному году семьи. В 2008 году был, 2008 год был год, посвященный году семьи. Во все года семейным ценностям верны. И силы черпаем мы в них, и вдохновение. Могучие Родины, достойные сыны, мы свято чтим и прославляем наши семьи. Кругу любимых волшебством объяты сны, сердца и мысли теплотой их душ согреты. И наши дни отцовской мудростью полны, и материнской нежностью щедры рассветы. Молодые помыслы вперед устремлены, мы воплощаем в жизнь страны заветы старших. Лишь светлой памятью о прошлом мы сильны. Да повторится эта сила в детях наших.
У меня написано «Богородская, Богородская газета».
Будет что-то? «Богородская газета», да. Может, чтобы не за одежду, может, там за трапезой как-то.
Ну, да. За трапезой. Хорошо, давайте тогда на этом мы закончим наше сегодняшнее собрание. Большое вам спасибо за терпение, за участие. Большое спасибо отцу Андрею за то, что он нас принял. Давайте помолимся.
Благодарим.